Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 22 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая программы. Ну, тут столько раз возвещали с Настей Аношко, что Олимпиада надоела, и пора заканчивать. Это подзатянулось.
Она надоела еще не начавшись.
Да, ну, знаешь, а вдруг вот сейчас закончилось и стало горестно.
Да? Я вздохнула с облегчением, честно говоря.
Не знаю, тут до отропи, до мурашек эти наши синхронистки, гимнастки, вообще. Слушай, хорошо, а каких мужчин мы можем вспомнить?
Мужчин?
Никаких.
Нет, почему? Мы можем с борцов наших вспомнить.
Ну, такие, конечно, сказать, потные наверняка какие-то.
Я не смотрела, честно. Я смотрела только художественную гимнастику.
Не, а скажешь, что девчонки сделали Олимпиаду?
Конечно.
Девчонки сделали Олимпиаду. А все остальные... Я ни одного мужчины не помню. А, этот Фелпс.
Фелпс, да, грустный Фелпс.
Фелпс, вот он что-то такое куда-то устремлялся. А так в основном все на девчонках.
Да.
Хорошо. Слушай, давайте мы одновременно попробуем позвонить. Я не договаривался о звонке. Я даже посмотрел в Фейсбуке. Мой хороший друг Бронислав Брониславович, который там заседает в Рио-де-Жанейро, он...
По случаю Олимпиады или просто так по каким-то своим...
Я не знаю. Бронислав Брониславович, он как-то странно, он... Может быть, что-то даосское там отыскивает, что-то такое вот в этом Рио-де-Жанейро. Мы не договорились о звонке. Я посмотрел, что он недавно лег спать, и мне кажется, что он где-то сейчас как раз часа 4 поспал, и уже ему пора вставать. Ну, вдруг он снимет трубку. Ну, а может и нет. Ну, так вот, значит, я, тем не менее, если даже он не снимет трубку, то вы смотрели закрытие. Давайте обмениваться мнениями. 7373948, 7373948. Расскажите о закрытии. А еще Усейн Болт тоже хороший. Тоже наш парень. Наш парень. Болт хороший, да, не спорю. Болт хороший прям был. 7373948. Болт, от которого улыбался, да?
Наверное, честно.
Усейн Болт, да. Да. Секундочку. А, запомнился мужчина, глава вольной борьбы, который бил своих девчонок.
А, ну это, конечно.
Бил
это...
девчонок, да-да-да. Чуть позже мы к нему вернемся. Да. Смотрите, вы смотрели... Давайте проголосуем сначала, сразу. Олимпиада хорошая. Это была хорошая Олимпиада. Это была хорошая. Вот у вас по совокупности воспоминаний, когда вы оборачиваетесь назад... Когда вы назад обращаете взор, теперь уже назад, вы говорите, черт, хорошая была Олимпиада в конечном итоге. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Давайте попробуем поговорить. Вот там 7373948, алло, здравствуйте. Слушаю.
Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Срочно на Алексеевске мотоциклиста сбили, ищите пути.
На Алексеевске. А что вы видите? Он встает, пытается...
Он лежит. Там собрались тоже мотоциклисты, подъехали.
А вы видели, как это произошло или нет?
Нет, буквально за 5 минут,
Слушайте,
я так понимаю.
Ну сегодня... А туман там есть, нет?
Нету.
Нет. Сегодня я посмотрел, но у меня забора не видать было. Вот когда выезжал, забора не видать из-за тумана. Я не поехал на мотоцикле. Но пока ехал, я ехал на автобусе, на каравелле. Значит, пока ехал, на скорости 90, ну, между машинами, две машины идут 90, и между ними ввинчивается дядя на мотоцикле. Такой серьезный дядька. Я думаю, черт, вот я, например, не такой смелый.
Ну вот там, наверное, перестроение было, наверное, не заметил влево, и он, наверное, в отбойник шарахнулся.
Ага, спасибо. Значит, мотоциклист на Алексеевской. Я, позвольте, это настолько для меня животрепещущее, я чуть-чуть от Олимпиады оторвусь. Слушай, дядька на каком-то кастоме, то ли на чопере, ну, не самый быстрый мотоцикл. Не самый быстрый мотоцикл. Нет, он большой как раз. Ну вот, но он... идут две машины 90 в рядах, в своих рядах. И он между ними заходит по разделительной полосе, по этой, по прерывистой. Мало что, я, честно говоря, я считаю, на прерывистой вообще скользковато же. Она же такая пластмассовая. Сама полоса пластмассовая. Когда у тебя одна ось... Ну, два колеса на одной оси. Вообще не хочется на эту прерывистую лезть. Честно, не хочется. Потому что она скользкая, как такая... Она резиновая и мокрая. Туман. Плохо. Вот. И, значит, я смотрю, а он идет. Одну за одной пары прошивает. Прошивает пары по этой, по разделительной. Черт! Я такой подумал, ты знаешь...
Я хочу сказать, таких стало меньше. Вот почему-то в этом году как-то все поспокойнее стало.
Я подумал, черт, какой он смелый, подумал я. И я же вот, а я не смелый, а я не смелый.
Слава Богу.
А я не смелый, думаю, нафиг оно мне надо. Понимаете? Ну, вот так вот. Хорошо, поехали дальше. Мы говорим об Олимпиаде. Олимпиада, когда вы обращаете свой внутренний взор назад... Вы думаете об Олимпиаде, она вам нравится, она, в общем, хорошая. Хорошая, скорее, хорошее впечатление оставила. 134-21-35. Скорее, плохое. 134-21-36. Это голосование. 134-21-35 по 495-му коду. Скорее, хорошее впечатление оставила Олимпиада. Хорошее. Доброе, это приятно вспомнить. 134-21-35, да. 134-21-36, нет, нет. Нет такого хорошего впечатления. 134-21-36. Алло, здравствуйте, слушаю вас. 7373948, да.
Здравствуйте, да. Андрей Мельников. Знаете, а мне вот не хватало, допустим, Исинбаевой. Очень сильно не хватало. Почему, объясню. Потому что тот, кто занял сейчас первое место, не прыгнул даже 5 метров.
Ну, а она же 4, подождите, она...
прыжков меньше 5 не было. Ну
подождите.
И что толку, она вот она завоевала золото. Она сама-то как это чувствует? Она же понимает, что, ну,
слушайте,
да,
сегодня,
золото, но
сегодня, сегодня с ней есть интервью у Колесникова в «Коммерсанте». И она ему в интервью говорит, я прыгала 4,90.
И рассчитывала на 5,10, готовилась бы
нет,
на слушайте, Олимпиаде на 5,10.
Она говорит, я прыгала 4,90, а вы говорите, меньше 5 не прыгала.
На последних мировых первенствах Синбаева не прыгала меньше 5.
Обалдеть.
Это на тренировке.
На тренировке?
Ну да, 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 готовилась к Олимпиаде, она бы прыгнула больше 5. И все про это знают. Ну и вот что толку от этой золотой медали? Человек понимает, что он не соревновал.
Ну да, 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 я с вами, я не хочу спорить, если она прыгала не меньше 5 на тренировках, но она говорит в интервью Колесникову сегодня, я читаю в «Коммерсанте», он ей говорит, она говорит, я не хочу смотреть прыжки шестом, не хочу смотреть на прыжки шестом, они едут в машине, значит, и... он ей говорит, тем не менее, вот, значит, та-та какая-то спортсменка прыгнула 4,60, он ей говорит. Она отвечает, я прыгала 4,90. 4,90. Давайте, зафиксированный. Что на соревнованиях было, не знаю. Что на тренировках, на соревнованиях мы знаем. Что на тренировках, ну, хорошо, значит, а я не знаю.
Это, ну, поверим, да.
Ну, давайте так. Тренировки, это не соревнования. Этого не было. Давайте, просто этого не было. 4,90? Ну, вот она говорит, я прыгала 4,90. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Я знаете, что хотел сказать? Смотрите, вот, а кто знает, вот прыжки шестом, вот этот вот выпячистый мальчик, которому 18 или 20 лет, бразилец, и француза, которого пошел на ва-банк, уже должен был золотую медаль завоевать.
Да.
А он сказал, что я еще раз попытаюсь. Еще же комментаторы говорили, какой наглый, он же портит всю историю этому французу.
Да.
И он победил, у меня вот сейчас даже мурашки идут. И
да,
он победил,
да,
поэтому
да,
Давайте признавать. Я понимаю, что она супер-супер, но откуда мы знаем? Может быть, кто-то на ва-банк пошел бы.
Но она говорит, вот в интервью Колесико, прочитайте, она, конечно, абсолютно высокого, надо сказать, что у нее нет проблем с самооценкой, у Сенбаевой, нет проблем.
То есть она уверена, да?
Она говорит, вообще, девочка, она говорит, я не хочу смотреть, что там бы в секторе, потому что если бы я была в секторе, все было бы по-другому. И она, то есть она настолько считается...
Когда такой уверенный, тогда надо быть очень сильным быть, положительным человеком.
Да, в том-то и дело, Но она настолько уверена...
Но я еще раз привожу пример с французом.
Да, спасибо. Но она так говорит в интервью Колесникову, что она типа королева всего, вообще королева всего. И говорит, и психологически тоже. То есть атмосфера в секторе была бы другая, если бы я прыгала. И она просто говорит о себе в третьем лице, Исинбаева. Она постоянно говорит о себе в третьем лице. Виннету все сказал. Великий вождь Виннету подумает. Великий вождь Виннету сейчас скажет. И все. Исинбаева вот так о себе говорит. Она имеет к этому основание, я полагаю. Да? Хорошо, слушай, запиши, пожалуйста. 42% обращая взор вспять на прошедшее событие, считает 42%, что Олимпиада, в общем, конечно, хорошая. Хорошая Олимпиада. 58% нет, спорят с этим. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Абдул.
В общем, в этом Олимпиаде, как в нашей экономике, были, значит, впады, были самые достижения. Вот волейболистские, вот горели глаза, я помню, в 88 году, как наши волейболисты с Карпольем выиграли, проигрывая 2-0.
Ну, в этот раз проиграли.
Уверенная была победа.
Да.
Мы очень сильно разочаровали там, кроме пары человек, вольники. Я ожидал от них вообще подарки медали. Вот последний, вот Абдул-Рашид Садулаев. Ну, турк вышел, турк уже его боялся. Просто стоял, знал, что проиграет. Но не нравится мне вот, поведение Тидии, он берет как-то не настоящих ребят, у которых в самом деле могли выиграть. Ну, вот вольники мне очень...
Извините, Абдул, я должен сообщить, и благодарен очень нашим слушателям, Максим Мартынов, и, значит, 51-й, и 96-й, спасибо вам большое. Значит, свыше 5 метров у нее есть мировой рекорд 5.06. Тогда скажите мне, пожалуйста, зачем она говорит Колесникову сегодня в публикации? Я прыгала 4.90. Он говорит, вот та-то прыгнула 4.60. Он говорит в тексте. Она отвечает, а я прыгала 4.90. Зачем она это говорит? Спросите ее, хорошо?
Типа у нее там есть еще... не там, я прыгала, но была бы я там ради золота, я бы там всех порвала бы. Ну, что-то в этом роде ее там не было. Великий спортсмен, в конце концов, всегда проигрывает, потому что...
Это понятно.
Мухаммад Али тоже же проиграл.
Рано или поздно, конечно.
Разные полные приходят тут...
Хорошо, что еще про Олимпиаду, кроме Исинбаевой? Что еще про Олимпиаду вы скажете? Что... во-первых, какая-то пустота. Слушайте, так было каждый день, о чем говорить. Вдруг возникает пустота.
Сергей, вы заметили, вот такого, знаете, ажиотажа как такового, что вот такого не было. Как будто какая-то сила всех давила. Вот на китайцев не могли давить, на немцев, а на остальных как будто вот давили. Ну, пловцы американские, начали там упендриваться. Что-то такое ощущение, что идет какой-то сценарий, что задание заранее был записан. И никто против этого не мог идти. И журналисты, обычно же журналисты всех, особенно западных, пили, чтобы никого не резали. Ну, тишина так должна быть. То ажиотаж, который мы ожидали, вот все должно гореть, все должно кипеть, этого не было. Не ощущал я этого.
Пару
раз там волейболистки, там наши гандболистки, фехтовальщицы, наши девочки порвали всех. Вот это было супер. Всплески.
Всплески. Хорошо. Но мы не должны как каток, асфальтоукладчик кататься, правильно? Иначе, вообще говоря, это неинтересно.
Ну, давайте, уже вся Олимпиада прошла, Сергей, надо будет делать выводы, и те места, где мы слабы, там надо очень сильно нам идти вперед. Потенциал-то есть.
Мне нравится элемент случайности. Вот мне правда нравится, честное слово. Понимаете, я думаю, что в этом и есть игра. Нет? Мне кажется, знаю.
Сергей, когда вопрос стоит, честь страны, случайность не должно быть.
Вы выходите на гоночной машине, на какой-нибудь заточенной, совсем агрессивной машине, на Феррари на какой-нибудь. Делаете все шоссе. Ну, а где соревнования? Соревнований нет. Ну, все.
Ну, Сергей, ну кроме этого, ну, гоночная машина вы на треке ездите, а по городу попробуйте на такой же другой машине покататься.
Да, да.
Можно одну ремарочку?
Давайте, я прошу вас, да.
Если у меня знакомый, ну, товарищ, не буду называть, он тренирует нашу сборную среди молодежи по вольной борьбе.
Да.
Он тренирует. Да, он тренирует, да, сборную России, и вот я общался как-то, ничего, он говорит, есть потенциал.
Я понимаю.
Но почему-то берут только своих.
Я понимаю. 4,90 она прыгала на чемпионате России в этом году.
Вот, секундочку. Я нашла эту цитату.
5,06 было в 2009 году, да, говорит. 5,06 было в 2009 году. Владимир, спасибо огромное.
Сергей, да, нашла эту цитату. Она говорит, что в настоящем я прыгнула 4,90.
Вот, секундочку. Нет, вот ее фраза. Она два раза говорит об этом, если я правильно вспоминаю интервью. Да, нет, вот еще. И вас обошли, и вы стали третьей. Да, спрашивает Колесников. Нет. Зачем здесь о Лондоне говорит? Это речь идет о Лондоне. Мы говорим с вами о настоящем. В настоящем я прыгнула 4,90. В Лондоне у меня была травма. Я не смогла подготовиться. А сейчас я готова. Вот в этом смысле. А если американка и кубинка прыгнут выше 4,90, это ведь будет означать, что нет, перебила она, сколько бы они сегодня не выиграли. Они же не выиграли это в борьбе со мной. Одно дело Исинбаева в секторе, другое дело Исинбаева вне него. И далее она продолжает говорить о себе в третьем лице, как Винниту, вождь апачей. Винниту все сказал. Ну вот, значит, да, для него, про человека, нет проблем с самооценкой. Ну и хорошо.
Ну и слава богу.
Да. Ну и хорошо. Ну, вот, давайте завидовать ей. Давайте завидовать. У нас есть проблема с самооценкой. Ну, есть проблема.
Есть.
У тебя есть?
Есть, конечно.
Как часто ты обращаешься к зеркалу, говоришь, боже мой. Нет? Нет, не при зеркале. А в каких ситуациях ты говоришь?
О себе в третьем лице?
О себе в третьем лице. Ну, она и это...
Ну, не знаю. Может быть, когда разговариваю с котом, я говорю,
да?
Тебе хозяйка сказала. Ты что? Ты не понимаешь?
Хозяйка в третьем лице.
Не знаю.
Да, хорошо. Что еще? Значит, я смотрел синхронисток. И они в каких-то были костюмах, сейчас забыл, и в том еще таких в синей гамме тоже. Синхронистки. Вот они меня потрясли до глубины души.
Они 4 минуты не дышат под водой?
4 минуты. Я 4 минуты. Но они еще и вдобавок активничают. То есть это не 4 минуты подзалечь на дно с камнем.
Да.
Значит, а это на самом деле, понимаете, это еще и нужно что-то делать под водой. Не только не дышать, но еще и делать. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Эй.
Алло.
Да, здравствуйте. Давайте говорить про синхронисток, про наших блистательных гимнасток, а?
Да, спортсменов, которые достойны уважения, но больше всего возмущает то, что вот этим спортсменам палки в колеса наши чиновники всю дорогу ставят. Этим скандалом с допингом, который я считаю, что
ну,
не спортсмены.
К сожалению, да. Да, я тоже. А вы, вот это очень важно. Вот то, что вы сказали, очень важно. Спортсмены, вот представьте, что мы с вами спортсмены. Нам говорят, вот с утра выпейте витамины. Нам же никто не говорит, вот здесь яд, вот здесь отрава, вот здесь мерзость, вот здесь нарушение спортивных правил. Нам говорят, ребят, значит, послезавтра, дайте до завтрака, дайте после завтрака, правильно?
Да все верно.
Ну, мы не знаем, что там, витамин Б, черт его знает, что там, мы не знаем.
Сергей, ну поймите другое, что весь мир считает, что виноваты наши чиновники в целом. Вообще практически как машина государственная. А мы считаем, что отдельно взятые личности. Нет, надо с Мутко начинать. И разбирать всех по полочкам. Каждого отдельно взятого чиновника.
Да.
Делать
да.
выводы. А иначе мы не будем иметь ни полный состав, ни первое место на чемпионате.
Так всех выгнать или отдельно взятого? Вот вы себе противоречите, нет? Вы сказали, надо разобрать.
Разобрать каждого по полочке и кто виноват нет. выгнать.
А может быть просто всех выгнать и набрать новых?
Вместе со сборной по футболу.
Спасибо. Хорошо. Слушайте, давайте про пятиборцев. 4 золота в последних 5 олимпиадах. Чушь несете. Вот здесь мне нравится резкость. Значит, Юрий, чушь несете. Почему тогда не всех спортсменов поют такими витаминами? Спортсмены в курсе. Уж 100% не Мутко ходят подливать допинги. Юрий, я считаю, я не знаю, мы сейчас спросим спортсменов. Давайте, хотите спортсменов? Спортсмены, позвоните, пожалуйста, 7373948. Я считаю, мне кажется, что спортсмены, я говорил об этом, разновидность детей. Спортсмены разновидность детей. Они жестко регулируются тренерской командой. Жестко абсолютно.
Да.
Вот то, что били наших девочек, которые из борьбы, да, да. били по лицу и так далее. Значит, вот это одно из проявлений тренерской работы. Так и орут тренеры. Орут.
Да, да.
Не все бьют, но орут. Не все бьют.
Орут все абсолютно.
Да. Да. Спортсмены – дети. На них орут тренеры. Их заставляют. На них всех спортсменов с молодых... Вот Сергей Васильевич пишет. Всех спортсменов с молодых ногтей тренеры лупят и матерят. Тем более перспективных. Значит, Сергей Васильевич. Ну, конечно. Ну, конечно. На спортсмена орут, начиная с 5 лет. Тут они попадают, и дальше на них орут. Давай, пошел, ну что? Вот это самое вежливое. Им, их продавливают, их продавливают, из них делают идеальных солдат в сущности. Понимаешь?
Да,
идеальных
солдат. Я понимаю, да. Которые... Но выступают все равно спортсмены, они их тренеры, не их врачи, медики.
Тебя увозят на сборы, Даша, тебя увозят на сборы. Там питание, ну как вот на сборах? Тебя, вот ты встаешь, значит, ты идешь на завтрак. Ты же не готовишь себе ни кашу, там никакую.
Нет,
ничего.
Конечно.
Ты идешь на завтрак. Значит, на завтраке тебе говорят, вот это вот перед завтраком, а это во время завтрака или после завтрака. Все. Витамины. Ну, то откуда? Ты что, ты будешь там пачки, что ли? Дайте мне пачку. Тебе тренер, этот медик командный дает, и все. Ну, я так представляю себе. Я так себе представляю. Может быть, все иначе? Давайте после 9. Пусть нам спортсмены позвонят и расскажут. Ладно, ребят? Поехали дальше в движение.
Подъем в движении.
Ты не будешь спорить. Ну, хорошо, подождите. Значит, смотрите, чуть-чуть стало легче на Новой Риге. Там полчаса назад вообще нельзя было въехать в город. Сейчас, по крайней мере, какое-то движение. 3 аварии до тоннеля. Очень плохо. Значит, еще. Кузьминки-текстильщики стоят, и все, что там на подъезде к ним, вокруг и рядом, и улицы, как это, Зеленодольская, вот это все стоит мертво. Значит, шоссе энтузиастов, как обычно, шоссе энтузиастов и далее к авиамоторной полпути, все стоит на подъезде к шоссе энтузиастов, тоже ужасно. Дальше, что у нас? Слушай, а вот это что за улица? Партизанское метро, это вот, которое я уже тут... Окружной проезд, раз, значит, и вот здесь, в этом районе, около Черкизовской, очень-очень тяжело. На Щелковской метро тяжело. Да?
Богдан сообщает нам, что на Алексеевском мотоциклист живой. Скоро что-то возится. Живой.
Ребят, я вижу все больше мотоциклистов, которые стараются соблюдать правила. Я их вижу. Ну так соблюдать. Ну, совсем же соблюдать невозможно.
Давай
так. Нет, ну приходится наглеть, конечно. Но совсем уж соблюдать невозможно. Ну совсем просто
это
нет.
Уж никто
нет,
не соблюдает совсем.
Если ты на мотоцикле, совсем соблюдать правила, нервы не выдержат. Ну взорвется мозг. Совсем соблюдать правила невозможно. Просто объясняю.
Теряется смысл.
Невозможно. Да? Ну зачем ты? Ну что? Тогда на телеге надо ехать. Но чуть-чуть о себе думать, уже многие думают. Многие аккуратно нарушают правила 9 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранёров Сережа.
Девять часов 5 минут, понедельник, 22 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорр, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Даш, мне нравится, что в Олимпиаде в этой. Значит, вот отсутствие гламура. Может быть, я не прав. Ну, гламур мало себя проявлял.
Я пытаюсь вспомнить сейчас предыдущую Олимпиаду.
Вот, значит, дурацкое открытие там с какими-то людьми, ползающими якобы на стройке. Значит, простецкое, насколько я понимаю, закрытие. Простецкое,
да, но,
закрытие.
Судя по фотографии, меня не смотрели.
Простецкое закрытие с тремя, значит, там тысячами или сколько волонтеров, которые шли. Просто шараж компания, да? То есть, ну, как бы такая близкая к народу.
Да, да,
близкая к народу. Да, да, как латиноамериканцы. Близкая к народу, близкая к какому-то странному такому, знаешь, помеси христианства с коммунизмом. Вот что такое вот, да?
Да, никаких тебе знаменитых итальянских режиссеров,
ничего,
постановщиков.
Абсолютно, абсолютно. Вот все, что делают русские, все, что делают русские, пахнет деньгами.
Да.
Пахнет деньгами, да, гламуром и черной икрой.
И вот. Италия еще немножко.
Да, и пахнет Италией. Значит, все, что делают русские, пахнет огромными деньгами, бесстыжим гламуром и так далее. А это вот, понимаешь, сделано по-простецки. По-простецки. Ну, вот как смогли. И в этом тоже есть шарм какой-то свой. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я несколько слов по Олимпиаде, можно?
Да, давайте. Ну, скажите, пожалуйста, вы закрытие смотрели или нет?
Да, очень скромно, хорошо, и вы полностью с вами согласен, никакого, да, гламура, и очень скромненько, и так и должно быть.
Да.
Не надо эти выпендрежи. Ну, да, это мое мнение.
Ну, вот и мое тоже, и мое тоже.
Вот, теперь по Олимпиаде, можно?
Да.
Значит, ну, я не знаю, надо же системно ко всему подходить. Вот, значит, первое. Я очень порадовался за Трефилова, это тренер наших гандболисток. Вы знаете или нет историю про него?
Пожалуйста, рассказывайте, потому что мы...
Ну, значит, ну, он до Олимпиады, значит, пил кровь детей, лично их расчленяя, насиловал у маленьких мальчиков, их было 20 человек, что по очереди.
Что случилось? Какая-то страшная история.
Да, вот. Ну, а теперь понятно, да, что он лучший в мире. Ну, просто про него так писали все. Это первый момент. Второй момент.
Про Ишимбаеву. Я так и не понял, честно. Остановитесь, пожалуйста, на предыдущем пункте, потому что мы с ужасом переглядываемся с Дашей.
Нет, дело в том, что про него писали открытые письма. Причем вся команда, которую он тренировал, коллеги.
Еще раз про кого? Еще раз про кого? Про кого?
Про Трефилова, про тренера сборной по гандболу.
Да.
Что хуже человека на свете нет.
Нет, да?
Понятно, да?
Ага. А теперь хороший?
Ну, не то, что хороший, теперь он бог.
Ой, ну, хорошо, и значит, это правильный путь. Вот все, что вы перечислили, значит, наверное, там это вот как-то...
Ну, это надо порадоваться за него. Ну, я немножко утрирую, да, но, тем не менее, там огромное количество открытых писем, скандалов и так далее. Нет,
он пришел к победе, человек. Вот, слушайте, мы с вами идем, например, строго говоря, с Октябрьского поля идем к Кремлю, да? Мы все, да, с вами, мы все пошли, например, на Сокол сначала. Думаю, пошли на Сокол, а там уже по прямой. И, а вдруг, а какой-то дядя пошел, наоборот, в Тушино.
Ну, да,
он идиот, но он оказался раньше у Кремля. Ну, молодец, значит.
Значит, еще
такой способ, сказать, такой способ.
Что вот никто, ну, не говорят об этом.
Да.
До последнего дня, лучшим по медалям нашей сборной было фехтование. Такого не было, ну, вообще уже никогда.
Да.
И чего пьяный Мамиашвили нервничал, убил девчонок? Потому что обычно он занимал первое место по медалям, борьба.
Ага.
И он никак не мог их добрать. А теперь изнанка этого дела. Ведь никто же не засуживал наших фехтовальщиков, как раньше было на Олимпиадах. Не было ни одного скандала по судейству.
Да.
А почему все это? Потому что это самое. Кто у нас председатель Федерации международной фехтования?
Вы загадку загадываете или вы знаете?
Нет, я, конечно, знаю.
Ну, говорите.
Это муж Винер.
Ага.
Ну, просто он президент Международной Федерации Фехтования. Нет скандала с судейством. И итальянские мастера тренируют весь цикл. И выводят на совершенно фантастические медали.
Да.
И все тихо, спокойно, без скандалов. Что-нибудь, вообще кто-нибудь слышал про наших фехтовальщиков? Хоть где-нибудь что-нибудь писали? Ничего.
Скажите, пожалуйста, а вот оценка Юрия, что, по сути, Мутко победил. Россия, Мутко победил, и вот как. Россия выступила, как обычно, на летних олимпиадах. Ну, может быть, сказать, там немножко хуже. Даже,
Сергей,
с учетом отстроения наших атлетов.
Сергей, значит, да, теперь, да, по медалям. Значит, если добавить механически вот этих ребят, которых отцепили...
Да.
И интерполировать, то мы получили бы примерно то же количество медалей, которые должны были бы получить.
А ну, сколько просто... это? Подождите, сколько?
Ну, порядка там 82-84 медалей. Ну, в сумме, там, понятно.
По общему зачету. То есть мы бы были на втором или на третьем месте, по-вашему?
Ну, вот пишет, подождите, мне пишет Валерьян Благодральский. Посмотрел Википедию. Как по общему числу медалей, так и по золоту Рио наихудший результат. Хуже Лондона, хуже Лондона, Атланты и Сиднея.
Сергей, подождите, да. Ну, у нас команда была на 35% меньше, чем штатный состав.
Это
поэтому, если добавить 35% людей, то, соответственно, у нас будет результат абсолютно средний и нормальный.
Ну и все-таки, другой по девушке... оценкам, Мутко победил и укрепился?
Да нет, конечно. Мутко показал, что он совершенно не понимает ничего, и что не надо носить чемоданы с деньгами, что надо работать в международных организациях. И муж Винера, не будем называть, муж Винер это показал, и четко, вот фехтовальщики, что даже Мамиашвили занервничал. И те же дзюдоисты с итальянцем Гамбо, которые работают, работают. И там позиции в Федерации дзюдо. И Мамиашвили первый вице-президент Федерации борьбы. И нет тоже особых скандалов с судейством. Ничего Мутко не победил. Это, да. Это вот первый момент.
Да.
Второй момент, если можно сказать. Значит, вот вы отметили синхронистика. Вы знаете, а может быть это все заговор. Вот у меня так, сейчас объясню.
Давайте.
У меня такое чувство, что синхронистки – это какая-то новая технология формирования дроидов человекообразных.
Да.
Понимаете?
Да.
Которые управляются со спутника. Потому что, скорее всего, японцы управляются по блютусу, и сигнал доходит не одновременно. Они кто-то ближе, кто-то дальше.
Ага.
А наши со спутника. И сигнал одновременно.
Что они вообще не люди? Что они вообще не люди?
Они не люди.
Но я почувствовал себя человеком, когда я гордился за них.
А да, конечно.
А, понимаете?
Без сомнений, это наша гордость, наших технологий, конечно. Ученых и прочих. И вот этот скандал с допингом просто отвлекает наше внимание от этих синхронистов.
Может быть, спасибо. Чем отличается Telegram, говорит Москва, от Telegram-бот? От говорит Москва-бот, спрашивает меня Санчиксон. Значит, смысл в том, что у меня передо мной бежит три ленты постоянно. А вот, говорит Москва, Telegram, я уже не вижу. Передо мной три ленты. Одна из них говорит МСК-бот, говорит МСК-бот в Телеграме. Первая лента, которую я вижу постоянно, она слева. Вот эта лента, наверное, привилегированная, но в том числе она и очень востребована, и поэтому быстро бежит. Вторая лента – это СМС, и третья – Твиттер. Вот я читаю Дмитрия Степанова. Мы выступили на уровне Лондона, если учитывать, что у нас не было тяжелоатлетов, легкоатлетов, лучших экипажей в гребле. Да, Дмитрий Степанов. Вот этот бот, да, Hot Life, да, это этот бот, совершенно верно. Значит... Алишер Усманов, да. У Англосаксонии 240 медалей. Страны БРИКС 120 медалей. Говорите, давайте говорить об этом. Как о столкновении цивилизаций вы хотите 20-й? На Англосаксонии, говорит Артемиско. Не знаю, ребят, я вообще не люблю гламур по жизни.
И вообще, мне кажется, запомнилось Рио-де-Жанейро своими вот этими попытками изнасилования, грабежами, оторванными ногами плавающими где-то там, не знаю, где-то в прудах, зеленым бассейном, кишечными палочками. Вот в основном новости это вот, ну, самые горячие
какая-то
новости.
Какая-то была жизнь.
Да.
Да? Какая-то, значит, да, я вообще жизнь. В принципе по жизни... Кишечная. Я вообще, в принципе, по жизни не люблю гламур, лощеность, вот эту вот фармацевтическую мертвечину какую-то совсем. Совсем уж, да? Мне нравится, когда я выхожу на улицу, дома как раз я люблю все это. Но вот когда я выхожу на улицу, я люблю, чтобы, мне кажется, гораздо более привлекательным мир, в котором много случайности. Правда. Когда много случайностей, когда... Ну, не обидной случайности какой-то, не оскорбительной, а такой вот, как бы, спонтанности, понимаешь? Когда много, в том числе, несовершенства. Мне это нравится. И в этом смысле Рио оказался очень правильным местом. Очень правильным местом.
Ну да, да, с одной стороны, да, но с другой стороны...
А куда в других местах девается зеленая вода? Куда в других местах деваются оторванные ноги? Куда в других местах трупы коз, которые там прибивают к берегу и так далее? Куда все это девается в других местах? Объясни мне, пожалуйста.
Вот удивительное дело, почему у нас даже этого нету? Там, в Сочи такого не было, таких случаев, не
знаю. Так десятки миллиардов, чтобы ты понял, десятки миллиардов. Сочи – это зимняя Олимпиада, маленькая Олимпиада.
Ну,
зимняя,
да.
Олимпиада – маленькая.
Да, маленькая.
Значит,
хорошо.
Наша маленькая Олимпиада стоила страшных денег, совершенно несопоставимых ни с чем.
Еще больше стоила лондонская. Вот можно с ней сравнивать. Я, кстати, там была в Лондоне во время...
Ну, Лондон – это летняя. Это большая Олимпиада.
Большая,
она же была маленькая.
Да. И в Лондоне просто, где было столько людей, я никогда в жизни не видела. Просто это консервная банка была. Это на самом деле, правда, пугает. Вот, ну, там же такого не было, при том, что, я не знаю, ну, как... Там тоже в Темза грязная, там могли плавать какие-то трупы. Но нет, этого не было. Почему? Почему?
Так ты сейчас говоришь уже негативно.
Почему? Нет. Почему негативно? А? Ну да, но это пугает, ну, согласитесь. Это
что
интересно.
Пугает? Что пугает?
Это интересно со стороны. Вот вы наблюдаете за этим, ой, какая-то интересная, здорово, жизнь. А люди, которые там находятся, которые не могли, там люди передвигались группами, не могли передвигаться самостоятельно.
Потому что это такая страна.
Ну...
Это такая страна, она вся случайная, она вся, где сказать... Она вся вот происходит, потому что, ну, не знаю, как сказать это. Бразилия такая, она случайная, она спонтанная, они сами с удивлением на себя смотрят. Конечно. Понимаешь?
Бразил.
И все. Мне удалось ответить?
Да.
Я живу в тропической стране, благословенной Господом и красивой по природе. Вот слова. И тебе леза. А в феврале у нас карнавал. И все. Больше ничего. Я ответил. Все. Ну, все. Ну что-то можно добавить. Это прекрасная страна, благословенная Господом и красивая от природы. Больше ничего. И все. Есть черная, которую зовут Тереза. Черная негритянка есть, которая зовут Тереза. Ну, это же прекрасно. У нас нет такой. Алло, здрасте. У нас Тереза сколько хочешь, но ничего.
Добрый день.
Здрасте.
Я бы хотел сказать, зачем нужно какие-то шикарнейшие представления, открытия-закрытия, когда сам Рио, фантастический город, как поправьте мое произношение, как говорят, Сидаджи Маравильозу.
Маравильоза, город
Маравильоза, женского. Да, город чудес, и поэтому... Ну, это единственный, наверное, город в мире, где географический центр, Тежука и Карковада, там обезьяны бегают.
Да.
Вот, там, естественно, Гуанабара грязный, а Леблона и Ипанема чистейшие. Визитная карточка Копакабана, Авенида Атлантика.
Да, а вы были сейчас там?
Нет, сейчас не был, я был лет 10 назад. То есть это... А потом, превратное представление, что везде там грабят, только, в принципе, это Рио, какое-нибудь туристское место.
Типа, все время узнаешь, что кого-то ограбили,
там вообще
но всегда
все спокойно.
Не тебя. А? Я говорю, все время узнаешь, что кого-то ограбили, но всегда не тебя. Вот у меня как-то так там было.
А вы были в Рио?
Конечно.
Вас грабили?
Конечно. Нет, все время грабили и даже убивали каких-то туристов рядом со мной все время. То есть, условно говоря, я был вчера здесь гулял, и там же и убили какого-то французского туриста. Но не меня. Понимаешь, в чем дело?
Подождите, вы как-то рассказывали, я не помню, про Бразилию или Аргентину, как перекрыли дорогу, люди с автоматами и что-то такое там, в общем, остановили машину, ограбили.
Я везде в Латинской Америке видел насилие. В Аргентине, в Аргентине это единственное место на земле, где не на войне, нет, не на войне, в мирной жизни, в Буэнос-Айресе, убили при мне, в 10 метрах от меня убили инкассатора. Я просто видел, я шел по тротуару на углу в Буэнос-Айресе. На углу стояла машина инкассаторская. Значит, подъезжает мотоциклист, убивает При мне прямо вот так, вот, вот я вижу руку, бамс ему в лоб, этому самому инкассатору.
А в стране продолжается карнавал. Люди.
Нет, снимает с него сумку и уезжает, все. Я говорю, что это было?
И никто не чихнул.
Что даже. Это было, говорю я. Значит, а мне говорят, это, говорит, грабитель убил инкассатора. Я говорю, глянь, что. Я говорю, разворачивайся, пошли отсюда нафиг. И мы развернулись и пошли в другую сторону. Но это неудобно было, потому что у меня 10 метров до трупа оставалось. Я думаю, да ну его нафиг, пошли. Это в Буэнос-Айрес. В Рио я гулял на Копакабане, значит, в том районе, и танцы там мы ели, фейжон, прету и все это. Вот, и, значит, я даже покупал какие-то аквамарины там всюду на улицах. И все. Очень дешево. Значит, и мне правда, в газете на следующий день, что там убили французского туриста. Зарезали ударом в почки, причем его просто не помогли спасти. Зарезал юноша. Угу. Мальчик спереди просил денег.
Да.
Он его пытался поймать. Ага. Французский дурачок.
Да.
Вместо того, чтобы дать деньги мальчику, он его пытался поймать. Как только рукой протянул к мальчику, схватил его за шкирман. Сзади подросток постарше, лет 15, зарезал его ударом ножа. Потому что всегда, сзади стоял подросток. Надо все время думать, кто стоит сзади. Надо думать, кто у тебя стоит сзади с ножом у твоей почки. Ты же никогда не знаешь. Правильно? Ну так вот, это проблема. В Каракасе я видел насилие. Единственная страна, где я не видел насилия, наверное, Эквадор. Эквадор был хорош.
А, интересно, почему?
Венесуэла в Каракасе с пистолетом передо мной просто в открытое окно пистолет совали, люди доставали кошельки, сдавались.
Вы не советуете туда ехать?
На красный свет чувак остановился. Тотчас к нему подошел другой, значит, сунул пистолет к ему к виску, забрал все портмоне, которые были в машине. Я сижу сзади в следующей машине. Я спрашиваю у водителя, это что?
Он говорит, вот грабят. Вот про это вы рассказывали.
Грабят,
точно,
он говорит, грабят. Я говорю, нормально, говорю. Он сейчас к нам придет. Он говорит, нет, сейчас же зеленый зажжется. То есть, серьезно. Латинская Америка, это насилие. Это насилие.
Да.
Ну, конечно. Ну, вот этот карнавал убивают по 100 человек за неделю, за 3-5 ночей.
Под шумок, в смысле? Нет,
убивают, ну, да. До 100 человек и более 100 человек убивают. В районах, кварталах, везде. За баб, за деньги, режутся, рубятся, стреляются там. Ну, там как бы все правильно делается, понимаешь? Но это люди, у которых клокочет настоящая страсть.
Да,
настоящая страсть к экспансии, страсть к удержанию захваченного, страсть к стрельбе, естественно. Ну, нормально, а разве это не нормально? Страсть к экспансии может осуществляться без убийства?
Нет, конечно.
Ну, вот и все, вот они такие. А мы все делаем гламурно, чисто, и всюду КГБ, понимаешь? Все пахнет деньгами и ГБУхой у нас. Все пахнет, все, что мы делаем. Я сейчас говорю, какие-то вещи, которые вам покажутся, может быть, менее патриотичными, но все, что делаем мы в России, пахнет портянками, кирзой и деньгами при этом немыслимыми.
Мы же гордились, когда открывалась Олимпиада.
Немыслимыми деньгами. Никогда. В Сочи канализацию уже провели. Да, 55-й. Наконец-то. Наконец-то. В Чили и Уругвае абсолютно нет такого. Практически европейские страны, рассказывают мне 77-й. Я не знаю, насколько они европейские. Я в Уругвае был недолго. Я в Уругвае был, но недолго в Монтевидео. Хорошо. Секундочку. Давайте еще обсуждать Олимпиаду, которую... Мне упрекают, что я не очень хорошо знаю о спорте. Ребят, так вы знаете. Ребят, вы знаете. Я не очень хорошо знаю атомную промышленность. А вы знаете. Я не очень хорошо знаю оперативную деятельность там полиции. А вы знаете. Я же работаю с вами. Понимаете, в чем дело? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Сергей, слушайте, да. Алло.
Да, слушаю вас.
Зимняя Олимпиада обошлась 50 миллиардов долларов нам, а золотовалютный запас страны у нас 386 миллиардов. Ну, это как бы почувствую разницу. Я хотел сказать, что знаете, что еще хотел сказать?
Да.
Что очень понравилось то, что не было вот этих русских деревень, которые были на предыдущих.
Было! Русский Олимпиад. Дом был. Был русский дом.
Нет, но там не было вот этой жрачки, не было тонны.
В Ванкувере, помните, было? Значит, в Ванкувере там там икра лилась из окон
так
просто.
Я вам и говорю, что это было тогда, и очень хорошо, что мне это запомнилось, эта Олимпиада, что этого не было. Было все очень скромно. Я очень рад, что не поехали туда, не
попёрлись. Я все время, мне так стыдно все время. Вот это, помните, была Олимпиада с черной икрой, с водкой.
Да, и они даже не скрывали это.
Оргия, богатство, понимаете? Вот
артисты туда
не арабы, приезжали. Никто, да. Никто не может, никто не может вот эту вот пыль в глаза пускать. Вот это амикошонское купечество наглое, развязное, паскудное. Мещанство. Паскудное, да. Которое приезжает из Москвы. И устраивает. Вот, можно? Слушай, везде, где мы появляемся, мы пытаемся пустить в глаза, пыль в глаза пустить, причем золотую пыль. Вот это, понимаешь, есть... Мне странно, потому что откуда мы берем эту культуру? Откуда берется эта культура? В России. Она всякая, с точки зрения обычного русского человека, она, безусловно, какие-то восточные имеет корни.
Да.
Восточные. Но я не знаю, откуда восточные. Я был на Кавказе, такого нет. Я был в Средней Азии, такого... Есть, такого есть. Средняя Азия, наверное. Средняя Азия, наверное, держит нас, держит смыслы в России, понимаешь? Потому что мы хотим бесконечное паскудство денежной роскоши. Еще паскуднее, вот еще паскуднее. Кудня, мерзко. Деньги, черная икра. Еще икра. На, жри. Полной ложкой жри, паскуда.
Руками.
Мразь, на, знай. Русская, гостеприимство, мразь, жри. Да, понятно, да? Черная икра, жри, на, иди сюда, на. Вот это грязь, купеческая какая-то нереальная такая, понимаешь? Вот это, но этого не было в Рио. Ну, и они просто не знают этого, понимаешь?
Ну, у них свое, они режут свое. Друг друга.
Они режут друг друга. Вскрывают честно вскрывают кишки, честно вскрывают, втыкают на ножики друг в друга и так далее. Но это, ну, я не знаю, мне это как-то
не, ну, понятнее. Икру есть полезнее. Не, ну,
полезнее, да?
Ну, конечно.
Мы же там холестерин, мне кажется, нет? А? Холестерин. 7373948. Алло, здравствуйте.
Мы считаем,
слушаю
что
вас.
Водка все растворит.
Здравствуйте. Но я считаю, что Ванкувер был правильно, чтобы показать, что мы сделаем Сочи, что мы успеем, что у нас хватит денег. И Сочи совершенно правильно вложили деньги. У нас теперь свой круглосуточный курорт. Теперь еще игровая зона. А в том году, по-моему, было 800 тысяч человек на январские праздники.
Сергей, а знаете, кроме шуток, правда, спасибо. Очень многие мои хороший знакомые город, да? Ездили. Я не была, но все в восторге. И, правда, даже те, кто со скепсисом туда ехал.
Здравствуйте. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте. С чекистским акцентом. Я на Московской Олимпиаде ароматом вот.
Да.
Значит, на Московской Олимпиаду от звонка до звонка отслужил.
Да.
Вот. Ну, а лично от Андропова благодарность имею.
Вот так это вот, да.
Ну, мало ли там, значит, эти обои председателя Олимпийского комитета и маркиз Самаранч, будущий и бывший лорд Кирланин пожимали мою руку.
Что вы говорите?
Ну,
а? Да. Нет, извините, я продолжаю изумляться просто и все. Да.
Да-да, я про Олимпиаду говорю.
Да-да, я понял.
Ага. Вот, ну, даже на Московской Олимпиаде были пятна, хотя она, в общем-то, считается образцовой, да?
Да.
Вот. Ну, то есть там все было красиво, но я же еще и на репетициях бывал, то есть все видел, там были всякие эти квадриги обделались там на репетиции, вот прямо перед Брежневской трибуне. И во время открытия, значит, поэтому бежали по рву, бежали дамочки с этими.
Дамочки.
С чем же бежали дамочки? Собачка.
Дамочки бежали! Новости!
Обзор прессы.
9:34 в Москве. Еще раз всем доброе утро. В «Коммерсанте» читайте большое интервью с Исенбаевой, которое взял Андрей Колесников. Ну, она тут во многом повторяется, ну и говорит о том, что без нее Олимпиада золото не золото, и она бы завоевала, безусловно, первое место, и так далее, и так далее. В общем, очень, очень большое интервью, подробное, и кому интересно, читайте. В России хотят ограничить размеры дачных домов по высоте и количеству этажей. О жизни и порядке в товариществах садоводов и огородников кардинально изменится уже в ближайшем будущем. Многим придется перерегистрировать свои дачные объединения, а размер новых домов, сараев и бань придется согласовывать с местными властями. Сейчас какой-то законопроект обсуждается, и до 2027 года дается переходный период на переоформление учредительных документов. Вот подробнее об этом читайте на сайте «Российской газеты». Там же инициатива привязать кредитные карточки к смс-сообщениям, к мобильным телефонам. И новый вид защиты пластиковых карт хотят внедрить российские банки. Кредитки привяжут к сим-карте, и если в момент снятия денег они окажутся на приличном расстоянии друг от друга, счет заблокируют. Но, естественно, это добровольная опция. То есть, если вы уверены в том, что вы никогда не забываете мобильник дома, может быть, это для вас функция будет и полезной. Стоимость эвакуации автомобилей с 1 сентября будут рассчитывать по новым правилам. С 1 сентября 2016 года, согласно КОАП, регионы должны будут пересчитать тарифы в соответствии с этим документом. Собственно, он устанавливает единые правила для формирования регионами цен на перемещение машин на штрафстоянку. До этого момента субъекты федерации сами устанавливали тарифы, исходя из каких-то собственных соображений. К примеру, в Москве цена варьируется от 3 до 7 тысяч рублей для легкового автомобиля, зависит от мощности двигателя. В Московской области цена перемещения зависит от категории массы двигателя, а в Санкт-Петербурге и вовсе от типа транспортного средства. Медведев привел нового министра на педсовет на Всероссийском педагогическом собрании в субботу. Медведев представил учителям нового министра образования и науки Ольгу Васильеву. Учителя попросили премьера, в свою очередь, лично поучаствовать в создании реалистичного образа их профессии. Господин Медведев, как пишет «Коммерсант», заявил, что считает весьма приличной ситуацию с зарплатами учителей, а государство будет способствовать повышению престижа профессии педагога морально и материально. Но при этом некоторые представители учительского сообщества считают, что это не имеет ничего общего с реальностью. 9:37, это был обзор пресс.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Как найти этот ваш чертов бот, говорит 94-й. Вот смотрите, как я нашел. Очень просто. Значит, вы заходите в Телеграм, пишите «написать сообщение», «написать сообщение». И дальше будет у вас выбросит строчку «кому», да, вы пишете. И вы прям пишете «кому». «Говорит МСК бот» подряд. «Говорит МСК бот». Его не надо искать. Вы просто пишете
латиницей, да?
В адресной строке, да. Кому вы пишете? Вот напиши, Даша. Сейчас говорит, Даша напишет. «Говорит МСК бот».
Бот.
Бот. Все, напиши «Привет, Сережа». И все. «Привет, Сережа». Ключевые слова. Запятую можешь ставить, можешь не ставить. «Привет, Сережа». И все, и больше ничего. И понеслась. Ну что, ты не можешь?
Нет, не так надо. Не через сообщение, а просто...
«Привет, Сережа». Вот Артемис написал. «Привет, Сережа».
Я не могу вам написать «Привет, Сережа».
Почему?
Я просто напишу.
Это, здрасте. Сергуся. «Привет, Сережа», пишет Кирилл. Во! Во сколько людей написали «Привет, Сережа». Пожалуйста. «Привет, Сережа». «Привет, Сережа». Все, очень просто. А единичка, вот, Владимир, пожалуйста. Йоу. Конечно, это очень просто. «Привет, Сергуся», вот написали.
Ну,
Сергуся.
Все, мое сообщение просто потерялось.
«Сергуся» тоже. «Сергуся» тоже пошло. «Серый», «привет, Серый». Так, «Серый» тоже у меня можно, да. Ага, нормально, «Серый», нормально. Мы ходили, у меня был друг, Серега, в седьмом классе. Мы ходили с ним в тайгу. Ну, у нас тайга начиналась, мы в гарнизоне жили.
Ну, да.
И тайга начиналась за оврагом. Там овраг был такой, где мы на лыжах тоже катались. И вот за оврагом уже тайга. И мы, значит, доходим за сараи, наши сараи, где мы держали дрова, потому что теплая вода была из титана, у нас были дрова, огромные кедровые такие. А потом за сараями овраг, и сразу потом тайга. И мы вот ходили с ним тусить в тайгу, делать нефиг, вот. Значит, и вот мы все, здорово, Серый, ну что, Серый, ну что, Серый, а у меня, ну что, Серый. И вот так мы, Серый, ну что, Серый. И я так вот помню, что весь седьмой класс, седьмой, нет, да, Сейчас вспомню. Седьмой, мне кажется, седьмой. Весь седьмой класс у меня вот прошел при слове серый, да? Че серый? Ну, че серый мой? Ну, че серый? Костер? Костер серый. Ну, да, серый. Соберем дрова, серый, да. Два серых. Ну, отлично. Два волка. Сергей и Настя, вы, безусловно, лучшие. Будешь Настей? Настей будешь?
Ладно.
Не хочешь?
Все, Даша, как скажете.
Даша согласна. Даша согласна. Все хорошо.
Главное, чтобы Настя не была против.
Да. Секундочку. Или бросайте курить, Настя. Даша, пишет тебе 98.
Я не курю.
Она не курит.
Я просто кашляю.
Она просто кашляет. От того, что мы ее здесь замучили кондиционерами. Ребят, значит, Даша в известном смысле уникальный человек. Она близка к новому министру образования. Даша близка к новому министру образования.
Источник из Даши – это источник близкий к близкий к министру образования.
Да. Значит, Даша, Ольга Васильева.
Ольга Юрьевна.
Ольга Юрьевна. Ольга Юрьевна.
Мой педагог.
Она педагог Даши. То есть все, что вы видите в Даше, вот этот кашель, вот этот смешок, вот эти прекрасные обзоры печати, всему этому ее научила Ольга Юрьевна Васильева, новый министр образования и всего на свете. Ну так ведь?
Да.
Ну расскажите, пожалуйста, о вашей связи. Расскажите, как
преподавала
вы?
Нам в университете историю Русской Православной Церкви.
А у вас такой был, такая курс, дисциплина
была? Курс, был такой курс, да. В числе прочих.
История разных, Русской Православной Церкви.
Разных курсов, да.
Какое сложилось впечатление о Русской Православной Церкви в результате курса Ольги Юрьевны Васильевой?
Об истории. Это же был не курс, православный какой-то. Это же
нет,
был...
это был не антиправославный курс, нет?
Нет.
Не анти, он был за православный.
Но и не за православный.
Абсолютно. Не за православный. Абсолютно. То есть она преподавала научно. То есть, скажи,
абсолютно научно-светски преподавала. Ни разу не задавалась вообще вопросом, верующий она человек или нет, я не знаю. Ну,
да.
Есть,
похоже на Карацубу.
Нет.
У нас тут Карацуба была.
Я помню, да. Но я ее не видела, я только слышала.
Слышала. Ну, слышала. Это достаточно.
Да.
Ольга Юрьевна похожа на Карацубу?
Не совсем. Ольга Юрьевна строгий преподаватель. Принципиально.
Заставлял записывать.
Я вижу, что... наши конспекты, это были те обладатели конспектов, это были счастливые люди.
Нет, скажи, просто, она говорила, я смотрю на вас, вы записываете. Вот так говорила?
Нет.
Нет?
Я смотрю на вас,
нет, я слышала, ну-ка давайте записывайте. Что здесь? Ну-ка записывай. Так не говорила?
Нет.
Нет.
Не, ну университет это все-таки не школа, Сергей.
Я умоляю, я учился в университете, к нам приходил.
И что у вас застав...
В какую-то, я вообще не понимаю, для чего. Политэкономию какой-то мужчина преподавал филологам.
Так.
Значит, и он говорил, а сейчас записывайте. Значит, мы делали вид, что взяли ручку и так это закусывали губу лихо. Ну, не
взяли
знаю,
серьезно.
Я сидел всегда сзади на лекциях. Значит, а сейчас записывайте. Советский колхозник давно уже оседлал трактор. Я не вижу, вы записываете? Советский колхозник давно уже оседлал трактор и едет на нем по нашему социалистическому полю. Я не вижу, вы записываете? Даренко, покажите конспект. Вот так вот, серьезно.
Вы записывали?
Нет, конечно, нет. Зачем? Я писал...
Вы запоминали?
Я писал мрачные рассказики, очень короткие, о том, что полулюди растят помидорки черри. Ну, типа, скажи, мне было 18 лет, 17-18, я поступил в 16.
Я тоже.
17-18. Потом я бросил писать такие рассказики, значит, мне показалось, что это слишком детское развлечение. Ну вот.
И вы перешли к...
Я уже перешел к тому, что я стал писать жизнь, собственно, не рассказики, а жизнь и историю, историю своей страны. Ну вот, собственно, ее делать, понимаешь?
Да.
Ну вот, послушай. Значит, расскажи мне про Ольгу Юрьевну.
Секунду,
ребят. Как... Она препод.
Ольга Юрьевна,
Ольга Юрьевна Васильева. Препод Даши. Она Дашу учила.
Мои однокурсники не дадут соврать. Препод, она классный. Правда, серьезно, конспектов было достаточно, чтобы подготовиться к экзамену, помимо историографии, которую она задавала. Никаких преференций на экзамене.
Она нудная.
Нет. Мы, правда, жалели, что она не преподает какой-то более широкий курс. Потому что она действительно...
Она истеричка?
Нет, вообще нет.
Нет, да?
Вообще нет. Спокойный, тихий голос.
Спокойный. Так,
ну, это немножко пугало некоторых студентов почему-то. За ней такая слава была жесткой, жесткой преподавательницей, потому что, правда, никаких...
А как сдавать ей?
Сдавала никаких преференций на экзамене, при том, что хорошо ко мне относилась, не подготовилась, до свидания. Списать было просто невозможно, об этом можно было забыть.
Что значит, как невозможно?
Ну, вот так вот, невозможно.
Ну, почему невозможно, я не пойму. Ты берешь, пишешь на ноге под юбкой. Я тебе думаю, что? Бабам легко. Значит, нам трудно, брюки не снимешь, ничего. А вам пишешь на ноге под юбкой. Вот так всю...
Знаете, вот это все прокатит только, наверное, с преподавателем мужчиной. Вот как близоруким причем. С таких вот в роговой оправе, где двойное стекло, знаете, тройное, когда зрачок кажется очень маленьким. Вот. И он просто не видит ничего, что происходит перед ним. Потому что это правда не, ну, настолько уже не работает.
Ну, ты садишься, да. Поднимаешь юбку и начинаешь списываться.
Да.
С кожи.
А что, сколько же надо записать? Какие же надо...
Да, ты, мамочка!
Какие же объемы надо иметь,
да,
чтобы записать все это? Ну.
Преподобный там феоклист, помре волей Божью, такой-то год, 1600-04.
Да.
И все. Да, достаточно?
Митрополит Филарет.
Помри опять волей Божией, и все. Да. ВБ пишешь. ВБ – это воля Божия, значит. Угу. Все. Тра-та-та, год, годы. Ты историю сдавала. Нужны годы.
Не, годы никого не волнуют.
Родился, женился, там, и это, того всего, на тот свет.
Почил в Бозе.
Почил в Бозе. Разве это не надо записывать?
Наверное, но
а это
же,
грамота какая-нибудь, грамота была издана, там указ был издан и так далее. Все эти даты нужны.
Ну это на троечку, Сергей, ну это на троечку.
На троечку, да. А ты напиши на двух ляжках, будет на пятерочку. На одной на троечку, а на двух на пятерочку. Нужно большую ляжку.
Да, я вам говорю, объем какие надо иметь, чтобы все это законспектировать, так сказать.
Алексей Борисович тоже знает нового министра. Алексей Борисович, вы знаете нового министра?
Нет, я не знаю, но я рад изменениям, потому что то, что сняли Ливанова, это я считаю, что просто благо для высшего образования. По крайней мере, какие-то перемены там должны происходить.
Да.
И я это приветствую.
Да, спасибо, спасибо большое. Еще есть способ с нами связаться. Это на сайте «Говорит Москва» в разделе «Связь с эфиром». Тычите в строчку «Телеграм», дальше все автоматом подхватывает и работает, говорит Павел Степанец. Спасибо большое. Я умудрялась шпаргалки на гранях карандаша мелким почерком делать. Я должен сказать, что Мария проектировщик. Мария, я тоже могу таким почерком писать, что как вот просто подковать, я бы сказал, шпаргалкой блоху могу. А? У меня очень... Я могу совсем писать микроскопическим почерком. Причем нереально разборчиво. А,
да, вот это важно, самое важное.
Микроскопическим.
Написать-то можно, а потом
ля-ля-ля.
Прочитать.
Не ля-ля-ля, я реально пишу шпоры. Если бы она преподавала историю иудаизма, то считалась бы прогрессивнее, говорит 22-й, который, вероятно, у нас патриот. Патриот. Здесь такой ретроград и архаист. Нет? Не знаю. Ну, расскажите о себе, пожалуйста, 22-й. Ляжку надо заранее побрить, говорит Абдул. Абдул, вам не надо ничего брить. Ничего не брите. Ничего. В России нет профессиональных педагогов, пишет нам из Калифорнии Олег Иванов. И министр образования ничего,
виднее,
ничего
да?
не изменит. Но знаю ее водителей, говорит Антон. Дружен с ее водителями. А что значит водителями во множественном числе? Почему водители во множественном числе? А почему не один водитель? А, наверное, там смена, что ли, по 12 часов, 12 через 12. Говорят, очень хорошая женщина, говорит Антон.
Да.
Антон. Не буду фамилию говорить, чтобы вас не попалить. Значит, ну и отлично. У нее теперь ученая по теологии уже... У нее степень ученая по теологии уже была, когда она у КНОР преподавала. За... Те годы.
Не знаю. Да. Когда она преподавала у нас, она работала в Российской Академии Наук. Собственно, нам преподавали сотрудники Российской Академии Наук, потому что у нас университет при Академии Наук. И, соответственно, вот в то время она работала в структуре Академии Наук.
Да, 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 совершенно верно. Ну, давайте еще. Кто-нибудь... Нет, вот Юрий Николаевич, мне кажется, сейчас... Юрий Николаевич, изменения в академическом мире, в мире науки и образования вам по душе?
При старом экономическом блоке Васильев, так же, как и Лавров и Шойгу, являются свистком для пара. А главная доля пары продолжает давить на прежний капитал фашистский поршень, который прессует Россию.
Спасибо. Я попробую потом выучить наизусть это и попробую не раз повторить для себя, ладно? Здравствуйте.
Написать на ляжке.
Да. Вы знаете, я всегда думаю, как люди вот рассуждают о православии, как бы вот мне все равно напоминает, как вот люди рассуждают о блюда по рецептам и по поварам.
Да, ну поясните свою мысль, пожалуйста. А кто рассуждает о православии? Никто не рассуждает о православии.
Нет, ну, например, я вообще не считаю...
Рассуждать о православии вообще нельзя, мне кажется. Надо верить и точка. Что значит рассуждать?
Нет,
рассуждать это...
Прежде всего... А? Нет, Сергей...
Верить и точка. Нет, а? Кредо, и все.
Нет, Сергей, нет. Я протестую, потому что надо прежде всего правильно участвовать в таинствах и понять, что действительно есть
свет. Понять не надо, надо верить. Что значит понять? Вот вы странный подход исповедуете. Мне кажется, верить и точка. А?
Здравствуйте, а духовный опыт? Духовный опыт, это и есть опыт. Мало ли во что я верю. Я верю, что темная материя — это Бог. Опровергните меня.
Я не знаю. Я вообще против веры спорить не имею права. Вот вы верите, что... и все, и верите, и молодец. Все,
я здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. У меня есть духовный опыт, я просто участвовала в таинствах. Я сужу по продукту, по его вкусу, а вы по рецептам и поварам. И
нет, сзади. Я вообще ни во что не верю, в том-то и дело. Вот в чем дело. Понимаете, поймите меня. У меня нет духовного опыта вообще никакого. Поэтому
я вообще считаю, что историю церкви не должен преподавать человек сторонний. И, ну, это как бы, понимаете, ну, я считаю, что это не совсем правильно. Они должны внутри преподавать.
Ну, откуда вы знаете? Может быть, она может быть, напускает на себя вид. Она напускает, может быть, на себя, я говорю сейчас предположительно, может быть, она напускает на себя вид объективистский, сторонний, как ученая. А на самом деле она имеет духовный опыт, так же, как и вы.
Нет, но я считаю, что преподаватели из университета должны дух, так сказать, священники. Ну, вообще-то богослов, кстати, когда же наконец-то...
Нет, подождите, она же ведет, она же как хроникер, она ведет историю. Историю, например, церкви, а историю людей.
Да,
подождите, церковь... Нет, церковь — это люди. Нет, церковь — это люди или боги? Меня просто понять хочется.
Сергей, знаете, преподавать о проблемах медицины надо все-таки быть врачом, а не наблюдателем страны.
Ну, как вам сказать, я хочу понять... Церковь — это люди или боги?
Церковь — это люди или боги?
Да, ну просто образ, мне кажется.
Нет, я так понимаю, это люди? Нет.
Это люди?
Я даже не знаю, как правильно ответить.
Но мне кажется, люди. Мне кажется, что церковь — это люди. Если люди, то у них есть поступки. Вот она их и описывает. Она говорит, например, условно говоря, вы, например, какой-то представитель клира. Она говорит, что Елена встала сегодня в 8 утра. Ну что ж тут противоречащего истине? Ну, в 8 вы и встали, ну хорошо. Выпила кофе. Ну что ж тут плохого-то? Зачем ей духовный опыт, чтобы она описала, что вы выпили кофе в 8? Ну вы выпили, ну что?
Ну, не знаю, Сергей. Мне поэтому, когда вот идут такие рассуждения о православии, что она там православный преподаватель, да, ну, мне кажется, все это...
Ну, вот,
она не читала нам, вы поймите,
вот Даша ее студенточка.
Она читает историю России более узко, поскольку история России связана с историей русской православной церкви.
Нет, нет. Зачем история православной церкви связана с историей России.
Да, ну или да.
Меньшая есть часть большего. Ну да.
Да.
Ну,
да. И зачем иметь действительно какой-то духовный опыт, который она, возможно, имеет, мы просто об этом не знаем. Ну, я, во всяком случае, не задавалась этим вопросом, чтобы рассказать вам про, не знаю, синодальный период, про, там, не знаю, про преобразование Петра, про раскол Никона. Вот что, вот почему вы не можете об этом рассуждать, если вы не православный человек?
Да.
Ну, потому что, например, в церкви существует такое каноническое правило, что церкви, например, не может управлять не патриарх. Так вот раньше...
Так это не церковь, мы не в церкви учились.
Что значит нет? Патриарха вам вернул Владимир Ильич Ленин.
Он не вернул, он просто упустил его. Не надо, он его потом, патриарха... потом его же и довел.
Патриарха, Вот вам ля-ля. Можно я ля-ля вам скажу? Петр Первый, которого вы все любите, государственники, вам патриарха убрал. А вы его за это любите? Нет. Елена, однажды, я вам докажу простую вещь. Русские героизируют и поклоняются тем вождям прошлого, которые наибольшую боль причинили русскому народу. Наибольшую боль. И больше того, запретили русское. Вот, Лен, подумайте над этим парадоксом. Русские поклоняются тем своим вождям, которые русское запрещали. Просто запрещали. Иногда под страхом смерти. Понятно, да? Владимир Креститель, номер один, высший человек, высший. Да. Высший. Потребовал, чтобы все перешли на западную веру, на западную, на европейскую. Потребовал, чтобы русская вера была запрещена.
Да.
Просто строго запрещена. По страхам смерти. Например, в ряде случаев, в Новгороде, например, убивали за русскую веру. Значит, иностранная вера разрешена, русская вера запрещена. Значит, отправил русские войска воевать на Тамань в интересах Византии. Византийцы попросили его отправить русские войска, там решать их византийские вопросы. Отправил русские войска воевать на иностранной чужой войне, умирать русских на иностранной чужой войне. Понятно, о чем я говорю, Елена? Понятно? Женился на дочке главы государства, которое наиболее весомо было в то время в этом вот окружающем мире. Понятно? Вот человека, а ему сейчас памятник поставят. Понимаете, русские любят тех, кто запрещает все русское и воюют за чужие интересы и так далее. Понимаете? На самом деле, ну серьезно. Ну, если бы Путин сегодня женился на дочери Обамы. Путин женился на дочери Обамы.
Которая марихуана
послал курит? Бы русские войска, например, на этой, да. Послал бы русские войска воевать в интересах НАТО. И запретил русскую веру. А привел бы веру иностранную, что бы вы сказали? Я знаю. Вы бы восхищались. Почему? Потому что всегда так. Петр запретил патриаршество.
Да,
запретил патриаршество. Запретил патриаршество. Устраивал специальные шутовские крестные ходы.
Да.
С шутами. Шуты ходили крестным ходом. Отобрал земли монастырей. Не все, не все. Окончательно разгромила монастыри Екатерина Великая.
По-моему, даже в 19 веке окончательно уже прошло.
Ну, да, это наибольший урон церкви нанесли Петр I и Екатерина Великая. Великая Екатерина. Значит, Екатерина отняла земель у монастырей больше даже, чем Петр. Ну вот. Значит, вот, пожалуйста, кого обожают русские? Владимира Крестителя, который запретил русское. Петра I, который запретил русское. Просто запретил. Екатерину Великую,
которая закрепила
все антирусское, нерусское, и отобрала земли монастырей. Вот это, этих людей любят русские. Человек, который принес гуманизм, европейский гуманизм, пусть и по-своему прочтенный, Владимир Ильич Ленин, значит, отголоски европейского гуманизма и марксизма, тоже обожаемый человек. Тоже иностранное, он принес иностранное. Понятно? Все, кто приносит русское, ну, о них так, как-то чуть-чуть вспоминают, но потом забывают. Понятно?
Да.
У нас же нет памятника Победоносцеву там.
Да, Победоносцеву.
Нет. Есть памятник тем, есть памятник, и будут памятники, и всегда будут памятники. Кто принес западное, чужое, чуждое. Вот этих людей больше всех любят. Давайте все, остановимся. На этом я про консерватизм русский, который парадоксален, как видите. Парадоксален. Я про русский консерватизм поговорю с вами после 10. Договорились? Значит, но важно, что Ольга Юрьевна Васильева педагог Даши. Кнора, Дашу надо показывать теперь за деньги. Даша, я думаю, тебя будут приглашать сейчас на телеканалы, да. Всюду.
Будут брать
твои, конечно,
интервью.
Ты должна ходить по радиостанциям, по телеканалам.
Эксклюзивы
всюду.
Только
да.
Нам.
Вот живая Даша, которая не просто, а сдавала зачеты, экзамены Ольге Юрьевне Васильевой. В движении.
Подъем. В движении.
Движение. Я скажу о самых сложных местах, намного хуже стало. Из Красногорска вот эта Павшиновская пойма, да, там авария в правом ряду, и все остановилось наконец. Значит, дальше, после Свободы на Волоколамке, безусловно, почти до Сокола очень тяжело. Кузьминки и Текстильщики очень тяжелые. И, наверное, больше такого совсем кошмар-кошмарча нет.
26-й пишет, что на Ярославке, перед Ярославским просто ад.
Вы знаете, ну, слова значат. Что значит ад? А вот вы нарочно поезжайте сейчас на Садовое кольцо и попробуйте повернуть на Тверскую, вот сюда, у Маяковки. Вот тогда вы узнаете.
Познайте
ад сначала, да. А уж потом говорите. Знаете еще где? Сейчас я скажу, где еще ужасно. На Ленинградке. Сейчас еще Покровская. Нет, это что? На Волоколамке. Выезд после Свободы и на въезд, вот здесь, где улица Константина Царева направо. Вот здесь вот. Тоже и из города тоже. Страшная пробка, совсем черным черно. Ну и понятное дело, что у нас здесь, когда вы тянетесь к этой самой, к нам сюда на Октябрьское поле снизу от Мневников, на Народного ополчения стрит, тут просто все черное тоже из-за этих узких проездов, там оставили рабочие совсем узкие проезды, все никак не запустят путепровод. Ну так вот, секундочку, еще, наверное, успею принять звонок. 7373948. У меня помеченные красным звонят. Это негативно характеризующиеся люди. Товарищи дорогие, если вы негативно характеризуетесь, нафиг вы звоните. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Десять часов пять минут, понедельник, 22 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорре. Дарья Кнорре. Та, которая училась у Ольги Васильевой, у министра... Чего она? Министра обрнауки. Министра обрнауки. Да и здравоохранения заодно. Да. Слушайте,
Сергей Доренко.
Мне кажется, что в ближайшее время у нас на самом деле должно быть два министра. Два.
Образование и науки.
И оборона. Нет, и оборона. Ну, на самом деле, Шойгу, безусловно, безупречный человек, который делает все хорошо. И вот это Васильева, которую мы еще она ничего не начала, а мы уже прям вот совершенно просто счастливы. Мы таем от счастья. Таем. Да, Ольга Васильева. Мы таем от счастья, что она пришла. Мне кажется, она должна взять на себя все министерства образования, здравоохранения, значит, науки, вот это все. А все не военное. А все военное, или сколько-нибудь связано с военной службой, и даже и оборонку, всю оборонную отрасль, промышленность, взять должен, конечно, на себя Шойгу. Это было бы два министра.
Тандем такой.
Конечно. Как змея и черепаха у Сюаньву, героя Севера. Такое, понимаешь, как два воина, которые сопровождают. И вот, мне кажется, что здесь даже хватило бы Путин и два министра. Путин на троне, и а правую руку, одесную Шойгу, а Шую Васильева.
А Медведев где?
Не знаю. Кто-то еще понадобится, чтобы на кого поставить ноги. Нужен кто-то на нижней ножке, чтобы ножкам было тепло. Нужно на кого-то поставить ноги. Распластанный кто-то должен лежать.
А почему распластанный?
Распластанный. Так делала королева Жинга.
А, хорошо.
Королева Жинга. А Лавров в командировке? Константин спрашивает, а где Лавров? А Лавров в командировке. Он поехал в командировку, Лавров, куда-то, на заседание. Нет, королева Жинга, она когда хотела присесть, одна девушка из ее свиты становилась на четвереньке, делалась до известной степени скамеечкой. А вторая девушка распластывалась впереди, чтобы на что-то было поставить ноги, потому что не всегда приятно на землю ставить ноги, не всегда приятно.
Ну, да.
Хочется тепленького чего-то.
О, же,
тепленькое какого-то девчоночка, чтобы легла, и раз, чтобы тепленькое что-то под ноги.
Мягкое.
Мягкое и тепленькое, понимаешь? Хорошо, значит, 75-е. Позвоните, пожалуйста, 75-е. Позвоните, пожалуйста. Ольга Юрьевна, как преподаватель, вызывала уважение и легкий трепет. Лекции ее хранятся как важные документы. Кто знает, может быть, их можно теперь продать? Да, это хорошо, хорошо. Вот это хорошо. А разве это не чуждо нам, славянам, вот это купи-продай, а? Когда я пыталась что-то как-то подарить ей подарок, подарок был не принят. Потому что борзыми Ольга Юрьевна не брала. Помогала студентам бескорыстно. 75-е. Я вас очень прошу. Бескорыстно помогала, но и пришлось помогать, да?
Абсолютно бескорыстно помогала. Ну, как-то не пришлось.
Нет,
я не буду рассказывать, это интимная достаточно история, личная для меня.
Нет, я имею в виду, что вам пришлось помогать. Я имею в виду, что...
Не мне пришлось помогать, а ей пришлось мне помочь.
Ей пришлось вам помогать.
Да, в свое время.
А вы пропустили какую-то часть, и потом пришлось...
Нет, это просто она узнала мои личные, там, скажем
обстоятельства,
так, трагедии, и мне помогла, да.
Скажите, пожалуйста, ну, насколько правы консерваторы, которые с придыханием говорят о ней, как о человеке, очень консервативных взглядов. Насколько правые либералы, которые полагают, что ну все кончилось, все, архаика пришла с дикостью.
Нет, ничего не кончилось, архаика не пришла. Я знаю, что она женщина гибкая, ну с гибким умом, скажем так.
Да.
Насколько я это... Опять же, прошло 10 лет с тех пор, как она преподавала.
Да.
Но мне кажется, что в корне человек не меняется.
То есть, да.
Есть какие-то представления. Конечно, она строгая и, безусловно, консервативная, как мне казалось. Но, опять же, Даша права в том, что она никогда свое личное мнение не навязывала и не высказывала.
Ага.
Ну,
я
не помню,
историю сухие факты. Возможно, она могла делать так, чтобы, ну, как-то на нас, я не знаю, повлиять.
Я
да?
не помню никакой пропаганды православия, абсолютно.
Да, господи, какая-то была вот эта же бешеная история, что якобы она зашла в аудиторию, сказала, кто из православных, поднимите руки. Ради, ну, это даже представить себе нельзя.
Ну,
это смешно.
Да, это новость про
пропаганду. Так сказала. А вот этот вот ее якобы научный, как это, господи, нацист вот этот, который...
Один из ее учеников, да.
Какой
который,
учеников? Собственно... Да, ну, господи, ну, он когда не ходил там, да, может быть, он ее там и...
когда человек работает с большой аудиторией, он не может отвечать за всех людей
конечно,
в аудитории.
Конечно,
да? Тогда то, что я не знаю, там, я люблю негров, и вот он виноват мой научный руководитель.
Это интересное признание, да?
Да, конечно. Браво. Владимир Владимирович... Ой, извините.
Да.
Конечно, я у него писала научную работу
да.
по истории Штатов, и негров теперь люблю. Это же он виноват.
Ну да.
Он
спасибо.
Виноват.
Спасибо
он...
вам огромное. Вот видите, уже второе свидетельство. Очень интересно.
Да.
Еще одна ученица Ольги Васильевой, которая говорит, что она просто ученый. Хорошо, есть несколько вопросов к ней. Вот мы, когда ее заполучим сюда, значит, смотри, во-первых, Ливанов... Значит, человек, естественно, научник. Он, естественно, научного знания человек.
Да.
Да. Значит, полагают сейчас люди, которые критично относятся к назначению гуманитария Васильевой на этот пост, полагают люди, что, вероятно, Ливанов больше способствовал развитию инженерных, всевозможных других специальностей, бы способствовал, потому что ему это ближе, он, естественно, научник. А как раз сейчас нам нужны такие специалисты в связи с намечающимся процветанием России. Это значит, последние тысячи лет намечается процветание России. Значит, и это первое. Да, кстати, я должен обязательно сразу сказать Санчексону, что божествование, как вы знаете, это журналистская ошибка.
Да.
Она сказала долженствование, но человек, но журналист, человек-журналист... Человек-журналист оказался человеком, который слово долженствование не знает. Ну, просто не знает и все. Не знает.
Ну, или просто услышал то, что хотел услышать.
Нет, может быть, журналист, который не знает слово долженствование. Может.
Запросто.
Я тебе говорил, когда я доводил мента, который бросил потом протоколы и отпустил меня?
Нет.
Сказал, где вы работаете, мент?
Да.
Я говорю, праздно живу.
Это сложно. Это очень сложно.
Он говорит, а работаете где? Я говорю, праздно живу просто. Он говорит, нет, хорошо, а что мне писать в этой строчке? Я говорю, да напишите, праздно живет. Вот, а значит, нет, хорошо, а место работы-то ваше? Я говорю, да я праздно живу просто все. Праздно. Вот.
Мне ну, даже Сергей, стыдно, это очень тяжело. Да?
Он, знаешь, эта сцена продолжалась сколько-то, и он потом бросил ручку, бросил испорченный бланк и сказал, поезжайте. Поезжать. Потому что я поставил мента в совершеннейшее изумление. Словом, праздно живу. Праздно живу и все, праздно живу.
Вы бы еще сказали сибаритствую, не знаю.
Нет, конечно. В рамках безответственного гедонизма.
Да.
Фарисейство. Нет, сибаритствую. Эпикурействую и сибаритствую в рамках безответственного гедонизма. Абсолютно. И праздно живу. Пишите прям, праздно живу. Так вот, значит, точно так же министр образования и науки поставила в тупик журналиста. Словом, долженствование. Он просто не знал, что существует такое слово. Да у меня таджик вот так. Я сейчас ничего, можно сказать. У меня знакомый один очень хороший таджик. Он иногда слово понимает, иногда нет. Понимаешь? Да. Вот я ему говорю, например, слушай, ну, серьезно говорю. Значит, надо быть там в 17:40. Он говорит, хорошо, к 7 буду. Ну, я серьезно, я не шучу. Вот мне, я говорю, надо там-то и там-то быть в 17:40. Я ему говорю. Он смотрится, я говорю, вы запишите или как-то.
А,
сказать,
он что-то. После 10...
17:40, я говорю, надо
после
быть в 17:40.
Уже не понимает.
Он говорит, да я к 7 приеду. Я говорю, нет, в 17:40.
Ну, вы говорите, 5:40.
5:40 надо написать.
А лучше вообще
я говорю, нет,
5,
к 5. 5. Быть в 5.
Да.
5.
Да.
Все, и показать 5 пальцев. Все, и примерно так же журналист. Он не понял, что Васильев говорит. Вообще просто не понял все. Ну, мало ли, ну, такие всякие бывают журналисты.
Но тем не менее, да, это уже все.
Журналисты берут, товарищи, журналисты берут даже неразборчивее, чем в министры. Даже неразборчивее. Такая дрянь и тряпка попадается, честное слово. Дрянь и тряпка стал всяк человек. Всяк человек. Я с горечью говорю об этом, цитируя Николая Васильевича Гоголя. Дрянь и тряпка стал всяк человек. Да, слушайте, хорошо. А почему все связывают с ней какую-то надежду на консерватизм? Чего больше хотят русские?
Нет, ну...
Давай подумаем об этом, о тенденциях в развитии общества. Чего больше хотят русские?
Я так поняла, что как раз консерватизм. Ну, судя по тому, что Ливанова не очень любили. Как раз его называли технократом, менеджером, таким администратором. Я не знаю насчет технических вузов, которым какие-то якобы преференции даются.
Да.
Но то, что мы знаем, то, что он взял на себя исполнение непопулярных реформ, сократил там вузы какие-то, да, там какие-то объединил, ФАНО организовал, ЕГЭ, он, ввел он ЕГЭ или не он ввел ЕГЭ?
Нет. Он совершенствовал ЕГЭ, он закрывал пустые, ненужные филиалы дурацкие вузов сокращал количество вузов, в которых бесконечные фабрики по продаже дипломов, да. Значит, что еще Ливанов? Чем Ливанов запомнился? Скандалом с Академией наук.
Да.
Значит, его не любила Академия наук. Причем Академия наук, если я правильно понимаю, это, может быть, мое понимание неверное, но в моем понимании Академия наук – это организация, где куча старцев, конечно, сдает помещение. Вот как-то так, нет?
Ну, не сами старцы же сдают помещение,
старцы,
правильно?
Кажется, нет, у них завхозы специальные.
Завхозы сдают.
Значит, помещение. Мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, и, может быть, здесь какие-то возражения даже посыпятся, но мне кажется, что Академия наук – это организация, где куча старцев через ловких ушлых завхозов сдают помещение. Это, собственно, их бизнес. То есть их допустили до сдачи помещений.
Я боюсь, что все не так просто. Во всяком случае, рядовой ученый вряд ли имел какие-то доходы с этого.
Рядовой ученый – это отмазка, это камуфляж для старцев, которые сдают помещение. Конечно, естественно. Рядовой ученый, продираясь...
Теперь эти помещения занимает ФАНО, благополучно несколько этажей, притеснив несчастных этих ученых.
Значит, Ливанов, мне кажется, я не знаю, я симпатизировал ему в этой борьбе.
Фирмы все остались. Абсолютно.
Я как-то хотел... Знаешь, я последний раз был, я уже говорил, в Академии наук по одной причине. Я хотел купить себе для развлечения автомобиль Smart.
Вот так. Этот,
так сказать, да. Крошечный. Ну вот, и я поехал в Академию наук, потому что компания...
Очень
которая,
правильно.
Да, нет, я знаю, компания, которая торгует смартами, значит, она располагалась в здании вот на Гагарина, рядом с Гагарина.
Да,
слушай,
да.
Здесь
там,
в Академии
там
наук.
Там учились.
Да, я там, даже мне дали прокатиться. Смарт, я вокруг этого здания нарезал на смарте. Значит, мне очень понравилось. Но потом не купил, нет, 600 кубиков все-таки маловато. Не купил. Значит, но я, знаешь, Академия наук вот этим занимается.
Там можно еще пойти в бильярд на третьем этаже.
Видишь, как прекрасно.
Да, без пропуска пускают.
Все. Значит, Ливанов с этим боролся.
Да.
Ливанов с этим боролся. Ну и все, теперь никто не будет бороться. Или будет
нет,
бороться?
Нет, ну, как, что-то уже побороли, вот, а теперь...
Значит, Ливанов,
а теперь...
Ливанов боролся за следующее. Значит, я скажу. А, он боролся против старцев, плутовских, как мне представляется, из Академии наук. Он боролся против некомпетентной, неконкурентной системы высшего образования, которая неконкурентна и устаревшая, и ужасная, да? Пытался поднять ее до мирового уровня. Как-то старался. Значит, дальше. Он что еще делал? Он упирал на то, что нужны, естественно, научные знания. Развивать нужно, развивать, естественно, научные знания. Это третье. Ну, вот с чем запомнился.
Значит, ну, это все функции. Это все функции образовательных учреждений. А само образование, ну, вот, как предмет, да?
Не, да.
Вот,
тут вы довольны? Нет, давайте. Ничего не будет. У меня вопрос простой. Я хочу все-таки вернуться к анализу нашего общества очень быстро. Совсем, может быть, штрихами, но какой-то анализ нашего прекрасного общества. Для этого... Мне нужно проголосовать, начать новое голосование. Скажите, пожалуйста, назначение, а мы потом поймем, почему. Назначение Ольги Васильевой вызвало у вас скорее надежду или скорее тревогу? Надежда на первом месте, давайте. Надежда. Скорее надежду, скорее тревогу. Назначение Ольги Васильевой вызвало у вас скорее надежду. 134-21-35. Городской телефон. 134-21-35. Скорее тревогу. 134-21-36. Сейчас окажется, что и тревога, и надежда безосновательны. Безосновательно. Надежда безосновательна, тревога безосновательна. Но, тем не менее, скорее надежду или скорее тревогу? Вот интересно. Потому что ведь впереди Ольги Васильевой и впереди Ливанова идут мифы, какие-то эмоции, ваши личные переживания.
Вырванные из контекста фразы, да.
И личные переживания.
Да.
Ливанов не мешал Диссернету. Да, Ливанов еще помогал Диссернету ловить жуликов с компилятивными, неинтересными, ненаучными диссертациями, да, которые фабрика диссертаций закрывалась при Ливанове. Ливанов очень сочувствовал Диссернету, насколько я понимаю. Ну вот. Ливанов не просто все разваливал, говорит, 10-10, а он собирался все потом образование сделать платным, 10-10. Ну, интересно. Интересно. Значит, у меня сейчас 56 надежда, 57 надежда. И 42, 58 уже. 42 тревога в связи с Ольгой Васильевой, которая Минобрнауки. 59 сейчас только что мелькнуло, нет опять. Да, нет, вот 59. 59 надежда, нет, 58 снова. Позвоните, пожалуйста, надежда. Это назначение вызывает у вас надежду. 134-21-35. Это назначение скорее вызывает у вас тревогу. 134-21-36. 7373-94-8. 7373-94-8. 7373, еще раз. Да, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю вас. Вы куда-то идете.
Алло.
Он куда-то идет. Нет, ну хорошо, но человек, он позвонил на всякий случай, и судьба была добра к нему. Да, здравствуйте. Алло, слушаю. Может быть, у меня что-то с телефоном. Нет, может быть, нет. Вряд ли. Вряд ли у меня что-то с телефоном. Сейчас я попробую подождать, пока связь произойдет. Да, здравствуйте.
О, да, здравствуйте. С телефоном у вас все супер.
Да, прошу вас.
Я хотел сказать, что я праздновал день рождения недавно как раз в Академии наук. Но это подтверждение вот ваших слов.
Да.
Наверху там ресторанчик есть такой хороший,
да,
открытый.
Скайланж.
Я думаю, что Академия наук, та, которую мы думаем все, она была при Ломоносове. Я думаю, со мной все согласятся.
Ну,
это была,
Ломоносове,
да, Академия наук.
При Ломоносове он сражался с кучей немцев, которые его обогрели, обучили.
Ну, я согласен. Я этот фильм очень обожаю, сериал. Да. Я все не могу найти его в хорошем качестве.
Да.
А вы знаете, что я хотел сказать? Что по Васильевой, я думаю, что поставлена задача, ну, по крайней мере, я из прессы за 3 дня это вычитал между строк,
да,
это создать все-таки наконец-то патриотический или какой-то единый учебник истории. Вот, видимо, за это она возьмет.
Ну, так или иначе, это будет... Причем она сказала, что уже к сентябрю. То есть уже в сентябре.
Вот.
Уже
о,
в сентябре.
Как быстро. А да, у меня последний вопрос. Сергей, скажите, пожалуйста, да, а я вот не могу понять. Любой министр, которого назначает президент, ну, там, с учетом правительства Медведева, он от себя вот просыпается, сидит дома и думает, что я хочу сделать с российским образованием? Или ему сверху кто-то говорит? Вот я... Вот вы можете прояснить вот эту технологию?
Нет, мне кажется, я вот, честно говоря, думаю, что под функцию ищется человек, если вы мое понимание. Условно говоря, нужна функция, да? Ну вот нужен редактор на сайт. Причем в этой редакции. Это связано с некими способностями, сноровкой и умениями.
Начинаем искать... Вы жестко ставите под задачи,
функцию,
правильно?
Под функцию, конечно, под функцию.
Так тогда получается, почему мы говорим, что она будет делать все, что хочет? Она не может это делать. Она будет делать то, что ей сказали.
А нам что интересно не то, что она будет делать все, что хочет, а нам интересно понять, под какую функцию брали человека.
Конечно, что это за сигнал?
Тогда я продолжаю разговор. А Иванова что, брали под функцию, как сейчас все слушатели звонят, развалить образование?
Нет.
Почему
нет,
развалить?
Нет, ну нет. А тогда почему про него так говорят?
Не знаю, я думаю,
потому что он взялся за непопулярные реформы.
Точнее... За какие? А кто ему поставил эти реформы сделать?
Ну,
подождите, это важно. Вот постоянно не договариваем мы в общении. Давайте говорить вот об этом.
Вы знаете, я, если откровенно, я не думаю, что... это формулировано. Я думаю, что это может формулировать какие-то мыслительные центры. В том числе такой большой think-tank, как администрация президента. Да?
То есть самостоятельность какая-то дается им? Вот, им
самостоятельность в рамках функции все равно. Понимаете, ну, условно говоря, я могу сказать, что если она, например, начнет кулинарные курсы в министерстве, все скажут: Ольга Юрьевна, вы знаете, вот функция все-таки несколько иная.
Но тогда мы подходим к тому, что все-таки она будет делать, что ей уже сказал президент, а они обсудили это.
Думаю, что да. Думаю, что да.
Но дальше наступает... Почему говорят, что она в церковь упрется и...
Знаете, все равно дальше наступает некая самостоятельность. Все равно.
Последний вопрос. Все-таки есть самостоятельность.
Есть, но она не с первого дня. То есть вы приходите под функцию. Но вы очень скоро в своей работе, в выполнении этой функции, обнаруживаете возможности, способы спрямить путь, как-то сделать поаккуратнее, поинтереснее.
Самостоятельность в исполнении
дальше,
функции.
Дальше вы начинаете корректировать функцию, правильно?
Да.
Ну, совершенно точно.
Да.
Совершенно
вас берут,
точно.
Потому что понимают, что вы можете это и это. И вы, вы это лоббируете, вы в рамках
примерно,
своей работы.
Вам примерно задается тренд, а дальше вы уже способы и все это вы прорабатываете свои, и дальше возникают некие магистральные новые пути, потому что вы обнаруживаете, вы можете потом сказать, вот я разобрался за 2-3 месяца, не знаю, за год, я разобрался, и теперь предлагаю вообще поменять.
Угу.
Может быть так. А может быть это жертва вместо Медведева, говорит 25-958 Ливанов. Жертва вместо Медведева, не знаю.
Интересно.
Не знаю. Давайте. Вопрос в том, зачем искали человека под функцию. Зачем? А почему не искать? Необходимо, я думаю, я спрашивал об этом в самом начале, необходимо насытить некие чаяния общества. Министр образования,
конечно,
это очень важно.
Мы плачем, что у нас упущено советское фундаментальное образование, что учитель получает мало,
да.
Что у нас гуманитарные науки совсем на низком уровне.
Давай сразу скажем, что я думаю, что Васильева больше займется средней школой, а Ливанов все-таки больше внимания уделял высшей школе.
Может быть, не
раз,
знаю.
И Академии наук. Ливанов занимался Академией наук и высшей школой. Она займется, вероятно, больше средней школой. Это же важно.
Конечно.
Важно. Значит, мы говорим о том, что есть некий, намечался некий уровень недопонимания у учителей и правительства после фраз Медведева, которые многими были восприняты как неловкие.
Да, да.
Значит, мне кажется, что Васильева нивелирует это. Снимает эту неловкость, которая возникла между учителями и правительством. Васильева, как представитель учительства, она снимает эту неловкость, которая возникла у правительства с учителями. Типа, идите в бизнес.
Да.
Васильева, то есть в лице Васильевой, школе, главным образом, да, дали классического, понятного, хорошего учителя. Которого учительское сообщество не воспримет иначе, как своего. Она своя для учительского сообщества. Алло, здравствуйте.
Сергей, Дарья, здравствуйте, злобный енот.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Смотрите, Ливанов был, естественно, технарь абсолютный, но он и был занят реформированием области, ответственной за оборонку. У нас сейчас на повестке дня реформирование гуманитарной области, потому что эту катастрофу вы уже описали. Поддельные дипломы, торговли и так далее. Сейчас тут и нужен человек изнутри, потому что технарь гуманитарную область реформировать не сможет. Васильева, во-первых, гуманитарий, причем очень высокого уровня. Во-вторых, чиновник со стажем, она же из администрации президента.
Да. Да, это верно. Последнюю пару лет несколько раз был на лекциях Васильевой, пишет Игорь Сергеев. После благодарил. Ее назначение в том числе призвано примирить красных и белых в обществе. То есть она найдет ключ к примирению красных и белых. Или к избеганию острых мест, да?
Да, возможно,
вполне. В ее интервью, в одном из интервью, есть это, что некоторые места, во всяком случае, в школьной программе должны быть вынесены за скобки. С Ольгой Васильевой знаком, говорит господин Глазков, который пишет нам в телеграм-боте, говорит МСК-бот. Она человек системный, абсолютно управляемый. На серьезные преобразования не надейтесь, говорит Алексей.
Ну, интересно, да, по какой части
мы не надеемся,
вы
не надеемся.
В администрации?
Мы не надеемся, у нас нет какой-то надежды на серьезное преобразование. Наоборот,
сигнал,
как мне кажется.
Есть сигнал, да, четкий. Министр образования сейчас — это человек, ну, будем условно говорить, консервативного толка. Да,
давай пишут? Так, нет, скажем, общество. Общество наше, консервативного толка.
Да, да.
И главная проблема общества в современности, наше общество не собирается идти вперед. Потому что проекта будущего у нас не существует.
Не существует.
У России нет проекта будущего, поймите. У России нет проекта будущего, вообще никакого. У России есть понимание и ощущение. У всех людей вокруг меня, я говорю так, как я чувствую. У всех людей вокруг меня есть понимание, что проекта будущего нет. И будущее нам не нужно. Нет. Нам нужно не допустить развала...
Хотя бы старого. Да.
Старого. И развал старой системы образования нам представляется трагедией. Потому что мы точно понимаем, что развал старой системы. Одним словом, любая утрата прошлого для современного русского человека есть деградация. Потому что почти любое изменение ведет к деградации. Поэтому русский человек, единственный его проект будущего, это вернуть прошлое. Вот и все, и точка. Понятно? Поэтому давайте прямо скажем. Мы надеемся, что она консерватор, которая не даст развалить старое. Не даст развалить старое. Мы надеемся. На самом деле, может, она революционер, никто не знает. Но мы ее понимаем именно так. И поэтому так приветствуем. Понятно? 10:30 новости.
Обзор прессы.
Еще раз всем доброе утро. Закрытие Олимпийских игр. Кто не посмотрел, ну, в интернете много всяких фотографий. Ну, Коммерсант публикует такую хорошую подборку фото и, как написано, видео. Но видео, видимо, не подгрузилось у них к публикации. Но, тем не менее, можно там посмотреть. Еще на тему Олимпиады читайте большое интервью с Асимбаевой, также в Коммерсанте. Она, кстати, выступила на закрытии Олимпийских игр, двукратная олимпийская чемпионка Елена Асимбаева приняла участие в церемонии закрытия. Ее представили в качестве нового члена Международного олимпийского комитета. И, как пишут «Аргументы и факты», вышедшую на арену стадиона Асимбаеву зрители встретили громкими аплодисментами. Стоимость эвакуации автомобилей с 1 сентября будут рассчитывать по новым правилам. Документ устанавливает единые правила для формирования регионами цен на перемещение машин на штрафстоянку. До этого каждый субъект федерации устанавливал тарифы самостоятельно, исходя из каких-то собственных соображений. Об этом также пишет сегодня «Коммерсант». И оттуда же Дмитрий Медведев привел нового министра на педсовет. Много в публикации про нового министра образования и науки Ольгу Васильеву. На «Медузе» можно на сайте почитать такую биографическую справку про нее. И «Коммерсант» сегодня публикует большую статью о выступлении Медведева и Ольги Васильевой на Первом Всероссийском педагогическом собрании. 10:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Я, наверное, 10-й раз уже спрашивают о нашем отношении, будем ли мы обсуждать нападение на журналистку Латынину. Значит, послушайте, во-первых, я не знаю, что тут обсуждать, потому что это, ну, в высшей степени очевидная вещь. Я лично считаю нападавших подонками. Подонками.
А какой еще может быть действительно отношение?
Мерзостью. То есть люди, нападавшие, это мразь. Мразь, мерзость. Мразь и мерзость — это одно и то же, не знаешь? Нападавшие — мрази и подонки.
Мерзота.
Ну, да. Ну все, что тут сказать. Давайте обсудим мразь. Как я могу? Ну, мразь, она и есть мразь. Что ее обсуждать? А?
Да. Согласна.
Ну, напали на журналистку, мразь. Все, ну что добавить? Я не знаю, что добавить. А?
Добавить нечего,
если позволите. Все, хорошо. Слушай, интересно заявление патриарх Кирилл сделал о том, что убийственно влияние информационного потока в интернете. Патриарх Кирилл призвал людей задуматься о том, что они пишут в интернете. И знаешь, о чем это говорит?
О чем?
Что он там завис?
Да. В соцсетях.
Я тебе скажу, когда ему поставили компьютер. Я попытаюсь вспомнить. Кириллу поставили по компьютеру его помощники. Может быть, в начале 2011 года.
Серьезно?
Да. До этого у него не было.
Вот, но было у секретарей наверняка.
Подожди, у секретарей. Это одно дело. Давай я буду твоим секретарем. Да, не, а хочешь наоборот? Давай, я тебе буду давать то, что тебе нравится. Я должен знать, Даша любит такие вещи с утра. Или Даша, так сказать, там не любит такие вещи. А сейчас, знаете, не надо, потому что я видел, она была грустна. И сейчас не надо вот такое говорить. Нет, давайте через недельку скажу.
Согласна.
Да, понимаешь, в чем дело? Одно дело. А второе дело, когда человек туда сам входит.
Да.
И когда человек сам входит в интернет, он окунается в какое-то невероятное, огромное море информации, в том числе эмоциональной.
Подождите, в 2011 году он только за 5 лет осознал весь ужас происходящего?
Нет. Ну, просто патриарх Кирилл в интернете. Я думаю, вот как у меня были какие-то, может быть, не очень точные, но намеки оттуда, с того света, что ему поставили компьютер.
Может быть, без
интернета. И он увлекся, наконец, без фильтров, без ничего.
Нет, у него не было сначала интернета, я поняла. И вот в этом году ему сделали...
В 2011, да. И он с тех пор с изумлением смотрит на человеческую грязь. Потому что в интернете люди вообще теряют приличие всякие.
Да, это правда.
Да. Значит, если так, даже совсем негодяй какой-то, он все-таки как-то приосанится чуть-чуть при встрече с другим человеком, если не в маске там, и это не нападение подонков, как на латыни, например, нападение подонков. А вот если без маски, без ничего, значит, он, конечно... приосанится как-то, чуть-чуть, хотя бы приличия какие-то есть. Но в интернете приличий нет.
Анонимность распоясывает.
Конечно. Да. В интернете приличий нет. И больше кажется невероятно заманчивым, будучи ничтожеством в интернете, будучи ничтожеством. Потому что называл Лимонов в свое время «В интернете пишут некрасивые девочки». Помнишь, у Лимонова была такая прекрасная фраза? В интернете пишут некрасивые девочки. Вот эти комментарии, в смысле.
Ну да, да.
На
да.
комментах сидят.
А еще и говорят, что все комментарии от лица мужчин в адрес женщин в основном пишут тоже женщины.
Некрасивые девочки.
Некрасивые девочки.
Ну так вот, слушай, значит, и очень приятно в интернете чувствовать себя значимым. Когда сидишь, когда живешь на пенсию мамы, в пахнущей кошачьей мочой квартире за каким-нибудь 386-м компьютером, да, и пишешь комменты, там, типа, постоянно пропитанные ругательством, гадостью какой-то и так далее. И точно понимаешь, что в реале тебя не отоварят. Ну, почти никогда. То есть в реале тебя никто... Ты выходишь потом, раз, такой, за кефирчиком побежал на мамину пенсию. За кефирчиком побежал. Несчастное, ублюдочное существо. Ну, ты возвращаешься, и такая... Опа, опять кому-нибудь написал коммент написал. А Кирилл это читает. И расстраивается. Если я и снова с ним пересекусь, я с ним как-то пересекся на послание. Я, когда оглашалось послание в прошлом году, мы с ним перемолвились несколькими фразами с патриархом.
Так.
Значит, если я снова с ним перемолвлюсь, я скажу ему, Владимир Михайлович, по-хорошему скажу. Владимир Михайлович.
По-светски так.
Нет, по-нашему, по-человечески. Я скажу общечеловечески. Владимир Михайлович, не читайте вы этих подонков. Ну, не читайте, вас умоляю. Это сидит существо. Я понимаю, что оно наделено душой, с вашей точки зрения, с вашей антинаучной. Значит, оно наделено душой, еще что-то такое. А так вот, увидишь этих комментаторов из интернета, Только по роже дать хочется, больше ничего. Только хочется дать по роже. Это совершенно ничтожная форма существования белковой материи, вся пропитанная запахом кошачьей мочи из собственной квартиры, собственной мамы, где они проживают ее пенсию. Прекратите вы их читать. Прекратите. Вот что, что я скажу патриарху, когда его увижу. Чтобы он не читал этих негодяев. Он их читает. Плохо. Хорошо. Слушайте, давайте говорить что-то приятное про Украину. Украина, Киев. Киев, ты любишь Киев?
Да, конечно.
Любила? Однажды, прежде? Однажды, нет, да. Нет, ну что, говорят, что он ужасен теперь.
Почему? Ну, я давно...
Кто последний раз был в Киеве, а? Кто был последний раз в Киеве недавно? Скажите нам, пожалуйста. Это абсолютно ужасный город. 7373948. Абсолютно чудовищный. Киев!
Что там?
Киев, куда я на 1 мая ездил со своими друзьями. Я ездил туда с Хосе Гвадалупе Мартинесом Гарсией. У меня был один из моих лучших студенческих друзей. Я говорил: «Хосе, vamos a Киев!» А? И мы шли, ехали туда смотреть, как цветут каштаны. Прочее, да. На 9 мая, да. Уже. Понимаешь? Оказывается, он стал ужасным городом. Киев стал наименее приспособленным для проживания городом. Я говорю об этом с гордостью.
А кто об этом пишет?
Британские эксперты.
А-а-а.
Да, британские эксперты. Economist Intelligence Unit. Аналитическое подразделение британского журнала Economist. Значит, украинская столица занимает 131 место среди 140. 131 среди 140 городов. Значит, на 140 позиции находится Дамаск. Дамаск, Сирия. А Киев уже почти Дамаск. Мама! Мне страшно.
Где они там, эти эксперты, ходили, я не понимаю.
Британцы?
В районе Дарницы,
что ли? Может быть, газеты читают? Не знаю. Между сирийской столицей и Киевом находятся Триполи, Лагос, Нигерия, Дакка, Бангладеш, порт Морпси в Папуа-Новой Гвинее, Алжир, потом, значит, Карачи в Пакистане, Харара, Зимбабве. И все.
Понятно? Надо просто сходить на подол, в пузатую хату, взять себе пельмени с цибулью, вот это вот сало с черным хлебушком. Ой, все. Сразу. Все.
А может быть, они как раз это взяли, поняли, как много там холестерина, и поместили его поближе к Дамаску.
Ну, может,
понимаешь? Может. Самым лучшим городом для жизни стал Мельбурн, Австралия. Мельбурн, обратите внимание. На втором, не Сидней, нет.
А Москва?
Москва на 80-м месте, на 80-м. Но если сравнить Москву на 80-м с Киевом на 131-м, то мы серьезно лучше. Мы намного лучше. Кто был недавно в Киеве, скажите нам, пожалуйста. Мы с омерзением думаем об этом городе, но мы хотим услышать подтверждение, как это ужасно, ужасно, все ужасно. Здрасте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Вы недавно там были?
Да. Там, знаете, там воздух, вот с Москвой не сравнить, там же хвойные леса, там такой аромат стоит. В Москве у тебя приехал, это каждый день смог. А там вот воздух прямо дышится, понимаете, легко.
А там Днепро.
А где хвойные леса? Я смотрю на карту и вижу, что хвойные леса туда к Чернигову, на север.
Ну, не знаю, почему. Вот,
там же полураспад.
Нет, особенно на окраине, вот если как бы на троллейбусе на окраине вот доедешь, там леса обалденные просто.
Да, интересно. Мне казалось, что там все проникнуто. Когда едешь на север, туда к Припяти, там же полураспад постоянный. А, нет? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте,
да.
Дмитрий.
Здравствуйте,
Дмитрий. Был в Киеве как раз на майские цветения каштанов.
Ага,
был в Киеве вот буквально в конце июля. Город прекрасный, душевный. Единственное, убитые в усмерть дороги и отсутствие ночного освещения практически полное.
Это экономия, наверное, мне кажется, нет? Скажите, пожалуйста, а мне там нравилось в Киеве в старое время, но я говорю, сейчас старое время, когда печень была лучше, жирные блюда всюду, вот эти жирные блюда со шкварками, вот это все.
О, тут вы абсолютно правы, да. Кухня там замечательная.
И, безусловно, конечно, я считал бы достижением Украины лучшим в цивилизационном смысле. Это голубоглазая шатенка. Почему так мечтать на так?
Нет, сейчас... правда...
Голубоглазая шатенка.
Там, правда, очень много красивых людей.
Вот голубоглазая шатенка, мне кажется, главное, что Украина дала миру.
Ну, насчет шатенок не знаю, но если сравнить метро с московским, оно там более столица, как вы говорите, да, в хорошем смысле.
Да. Мне кажется, каждый народ, однажды, может быть, предстанет не на Олимпийских играх, а на каком-то соревновании народов, где они должны будут заявить, каждый народ должен будет сказать, что ты дал человечеству? Вот что ты дал человечеству?
А что я дал человечеству?
Да. Вот русские, конечно, это чувство правды, чувство гуманизма, вот этого вот 19 века, 19 века, мне кажется, ну, потом там Гагарин, конечно, это 45-й год, вот русские всегда скажут об этом.
Да, да.
Конечно. Вот, а украинцы в этот момент выйдут тоже и скажут, а мы дали миру голубоглазых шатенок, причем в таких количествах, в которых никому не снилось. И весь мир скажет, в общем, да. Слушай, знаешь, кубанские трактористы мне говорят, что вы не говорите о сельском хозяйстве. Доренко вообще слепой. Что значит слепой? Почему я слепой-то?
Не знаю.
А? Голубоглазая, с пустыми глазами шатенка отвратительно, говорит Джей-Джей. Неправда. Голубоглазая шатенка, зеленоглазая шатенка, сероглазая шатенка. Это то, что Украина дала миру. Все остальное ужасно. А нет, и сало.
Сало
и голубоглазая шатенка.
И борщ.
Все. Что значит невыразительно?
Слушайте, это вкусовщина, но...
Ребят, я вам говорю, давайте верить мне. Вот я вам предлагаю. Мне кажется, хороший выбор — это верить мне. Почему все хохлы сейчас звонят? Смотри, огромное количество хохлов звонит, какое-то невероятно. 7373, и они не дают мне завершить тему. Мы будем непрерывно говорить о шатенках. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, я в Киеве был недавно.
Ну что там, скажите?
Нет. Ну что там, Киев как был, так и остался. Ну, дороги убитые, правильно сказал.
А товарищ, что значит убитые? Вот как убитые, как что? Просто потрескавшиеся или что?
Ну просто скачешь как на доске, правильно. Вот.
Ну хорошо, надо купить Land Cruiser и все, и все дела, господи.
А он именно у меня дорожник, и все равно скакал.
Все равно скачешь.
Да, а что понравилось, все-таки в Европе они поближе стали. Мусорки, дворники убираются почище.
Нет, с Москвой сравнить?
Нет, с Москвой нет.
Москва чище.
С деревней Брусенцево Алтайского края есть.
А, вы сами с Алтая. И в этом смысле, не прибыв с Алтая, нет, товарищ прибыл с Алтая и обнаружил, что Украина, безусловно, ближе к Европе, чем Алтай. Я должен сказать, что ваше наблюдение, мне кажется, очень точным. Очень точным, действительно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, в связи с Киевом и украинской культурой,
да,
вообще мне вспоминается пассаж одной из рок-групп, малоизвестных. Ныне это 90-е годы, где-то что-то рядом с воплями Видоплясова.
Да.
И их произведение звучит буквально так.
Давайте.
«Жить и можно и без сексу, и без драги в тиж можливо. Але жити нам без сала неможливо неколи, бо краще сала може бути тільки рок-н-рол».
А голубоглазая шатенка ни разу здесь не присутствует. А, нет, присутствует в начале.
Но там, где жить и можно и без секса, да, разумеется.
Да. Спасибо вам огромное. Спасибо. 7373948, 7373. Видите, какое оживление вызвало у вас эта тема? Алло, здравствуйте, я чувствую, что вы просто похотливые, невероятно. Да, слушаю вас.
Как вы любите всякую пропаганду, там плохо, там очень хорошо. На Украине всегда было хорошо, и не надо придумывать всякую ерунду.
Ну давайте, нет, почему ерунду? Не надо обижать друг друга.
Да, ну прицепились к этим дорогам. Дороги они сделают, это мелочь.
Дороги они сделали, конечно.
Дороги, только они все плохие, и Москва одна большая помойка.
Ну не надо, можно, подождите, вы откуда сами будете?
Я из Москвы, но...
Нет, ну хорошо, подождите.
А что меняется?
Нет, меняется. Ну как Москва помойка? Ну где помойка? Где?
Город стал некомфортный, неудобный.
Слишком все новое,
да. А то, что лавочки настроил, это вообще ни о чем не говорит.
Да.
Центр перебит.
Нет, слушайте,
все перерыт.
Можно я продолжу ряд?
Да,
каждые выходные Либо велопробег, либо парад.
Это
либо...
не надо.
Не надо, никому не надо. Давайте я вам про Москву расскажу два слова. Каждые выходные большое мероприятие. Либо велопробег, либо еще что-то. Либо марафон, либо полумарафон. Либо, значит,
фестиваль
какой-то...
мороженого.
Фестиваль, неважно. Каждые выходные какое-то большое мероприятие в Москве. Первое. Второе. Значит, действительно лощеный, красивый город. Куда там европейцам уже скоро, да, скоро вот закончим, и куда там европейцам. Действительно удобный город, потому что ты по пути в Москве можешь остановиться в десятках превосходных ресторанчиков, где можно сравнительно недорого и дико вкусно поесть. Дико вкусно. Я говорю, последний раз я зашел в музеон, остановился, я был потрясен кухней.
Да?
Я абсолютно серьезно, да. Я не знаю, я им сказал, где вы берете эту жрачку, потому что с выдумкой такое, все, может быть, немножко хипстерское все, но так классно, бесконечно, вкусно, и интересно, со вкусом, отличные официантки, может быть, студентки, не знаю. Как-то совсем все клево, совсем клево, да?
Да, нет, ресторанчики,
вот настолько хорошо, кафешки. Значит, дальше вот это, следовательно, Москва большая помойка. Вот человек, да? Товарищ, ну как вам не стыдно? Ну, давайте вам станет стыдно на секундочку. Киев, нет, я про Киев. Можно я продолжу тему чуть-чуть в сторону? Значит, оказывается, за последние два года русские респонденты стали лучше относиться к Соединенным Штатам. Обратите на это внимание. Обратите на себя внимание. Подойдите к зеркалу подойдите. Посмотрите на себя в зеркало и скажите себе честно. В вас куда-то пропадает настоящая большая ненависть. Может, вы от усталости уже устали? А? Чуть-чуть устали.
Ну, надо,
за последние два года россияне стали лучше относиться к США. Доля позитивно настроенных американцам респондентов возросла с 18 до 25%.
Угу.
То есть было позитивно относиться к США. 18% было два года назад. Сейчас 25%. Доля негативно настроенных было 74, сейчас 66. Итоги опроса Левада-центра. Значит, неприязненно по-прежнему относятся к украинцам. Потому что украинцы ведут себя гнусно. Ну, гнусно. Сейчас, подожди. Улан-Удэ... Послушайте меня, ну просто. Значит, в Улан-Удэ должны... Я расскажу вам про украинцев. Можно? Настучу просто. В Улан-Удэ... Это черт его знает где. Мы даже не знаем где. Это где-то между Пакистаном и Японией. Понятно? Ну, где-то так, да?
Да, это правда.
Между Пакистаном и Японией здесь Улан-Удэ. Ну, может быть. А может и нет. Потому что это ошибка. Ну вот, там американцы сядут на свой американский разведывательный самолет и полетят по России шпионить за нами. Но это согласованная акция.
Да.
Это, ну, мы обязаны их пустить. Но кое-где американец своим глазом не увидит и не поймет, что там на земле, когда они будут развиваться.
Да, поэтому берет с собой.
Поэтому американцы берут с собой делегацию украинских шпионов, которые будут паскудить России. Ребят, послушайте меня, мы обязаны пускать американцев. Так же, как и американцы нас пускают для наблюдения военного. Но есть вещи, которые американец проедет как-то и скажет, я что-то I don't understand. А здесь рядом Микола подскочит. Причем, скорее всего, украинца будут звать Иван Иванович Иванов. Иван Иванович Иванов. Что там половина с русскими именами и фамилиями. Да? Половина с русскими фамилиями. Какой-нибудь Петров, Сидоров, Козлов подскочит и скажет, Смит! Лук, Смит, Russians, вот здесь вот они, значит, это... catch them, the Russians, они... Понятно? Значит, они берут с собой хохлов, как самых подлых псов сейчас, в Улан-Удэ. Я вам рассказываю, это правда. Я сейчас, секундочку, я вернусь к этой статье, чтобы вы не думали, что я выдумываю. Как самых подлых псов. Берут хохлов, чтобы за нами следить из Улан-Удэ, чтобы ничего не пропустить, чтобы прослушивать наши мобильные телефоны, переговоры. Они же русские знают, то есть они как бы предатели, понимаешь? Вот здесь Украина рассказала. Во, я сейчас прочитаю. Я вам прочитаю. На территории России в рамках договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет совместная миссия США и Украины. Полет будет осуществляться с 22-го, сегодня, по 27 августа с аэродрома в американском разведывательном самолете ОС-135Б, оснащенном аппаратурой наблюдения и аэрофотофотоаппаратами. То есть они будут шпионить. Законно. Это законно, нормально. Но, чтобы иметь ненавидящих русских людей, ненавидящих, и в то же время мыслящих как русские, понимающих русский, понимающих русский язык, русский менталитет, русскую действительность, служивших среди русских в армии. Понятно, да? То есть бывших братьев в сущности по армии, они берут украинцев как группу подлецов. Группу подлецов, которые будут высматривать и на нас стучать американцев. Это что? Харьковчанин меня спрашивает, а Крым? Отобрать Крым, спрашивает меня харьковчанин. Харьковчанин, родной, Крым ни одной минуты никогда в жизни не был украинским. Поверьте мне, украинцу и крымчанину. Я украинец, родившийся в Крыму. Украинец, родившийся в Крыму. Крым ни одной минуты никогда не был украинским. Ни одной минуты. Так уж, он был генуэзским, мы принадлежали Генуе. Он был каким хочешь, он никогда не был украинским. Никогда. Ну вот как-то так. Ставрополье было российским. Ставрополье всегда было российским. Населялось царскими крестьянами из Воронежа. Про Ставрополье я хорошо знаю. На Ставрополье я довольно много был. Провел там месяцы. Значит, Ставрополье населялось воронежцами с верховьев Дона царскими крестьянами. Казенными крестьянами. И пришлые украинцы туда приходили. Да, действительно, приходили. Там есть и украинские фамилии. Но основная масса ставропольцев – это верховья Дона, царские, принадлежащие казне крестьяне, которых туда волевым образом переселили. Поехали. И, да, и, кстати, прекрасные армянские рестораны. Не забывайте, пожалуйста. Да, поехали.
Подъем. Движение.
Тяжело на внешнем КАДе. Сейчас от Люберец до Реутова очень тяжело на внешнем КАДе. Плохо въезжает в город. Секундочку. Новая Рига. Здесь несколько аварий на Новой Риге. Значит, и плохо въезжает Минка в город. Варшавка совсем уж перед самым въездом. И в Мытищах туго, и в Химках туго на выезд. А в Химках туго на выезд. Понимаете? Значит, дальше. Здесь, в городе поближе, посмотрим. Кузьминки-текстильщики – ад, и шоссе энтузиастов – ад. Все остальное более-менее. Не сворачивайте, пожалуйста, на Андропова. Уже здесь пишут, культура вождения не очень, и довольно много красного в рамках плохой культуры вождения. Якиманка стоит в рамках ремонта, насколько я понимаю.
Да, как и, Кремлевская, наверное.
Да, и перед Тверской Садовое кольцо тормозит в особенности внешне. 7373948, 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте,
это Фрог.
Доброе утро.
Здравствуйте, Фрог.
Русские поставили свой флаг на вершине Белой скалы тогда, когда Суворов принимал присягу крымских ханов на верность русскому престолу. Я имел счастье там побывать в этом году.
Что вы говорите?
По Симферополю очень туго.
Мне вообще сейчас движение мне.
По Симферополю туго заходим в Москву. Туго.
А, по Симферополю. Да, я говорил, здесь совсем уже перед МКАДом какая-то пробка, но она такая густая-густая, густые стрелки. Она небольшая сама по себе, не очень большая. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его.
Этот понедельник, 22 августа. Подъем!